Всем привет! Это четвертый выпуск «Недокаста», самого недоподкастнутого подкаста во вселенной. И со мной в этом виртуальном шкафу интеллектуальная часть нашего недоподкаста и мой бессменный сведущий Илья.
Это я, здравствуйте, здравствуйте. А на другом конце провода сегодня Григорий, впрочем, как и обычно.
Всем привет! Так, и с чего мы сегодня начнем?
Да, по сути, новостей много, давай погнали.
Так, ну, главная новость на сегодня – это то, что «Недокаст» теперь можно слушать ВКонтакте.
Да, это, пожалуй, самая охуенная новость на этой неделе.
Вы можете подписаться в
нашу
группу.
Чтобы вы знали, дорогие слушатели, для того, чтобы попасть в ВКонтакте, выкладывать свои подкасты, нужно пройти модерацию. И у нас эта модерация заняла, по-моему, где-то около месяца, да, я ждал, пока мне позволят вступить в сообщество.
С 4 числа, и как раз 2 недели.
То есть я проверяю.
Да, ты подпиздываешь немножко.
Ну, для меня эти 2 недели прошли как месяц.
Для красивой истории можно и подпизнуть.
Да. Согласен. В общем, целый месяц мы ждали, это было очень сложно, грустно, долго.
Да, но так или иначе, это говорит о том, что ВКонтакт попадают только самые отборные подкасты. Ведь, чтобы попасть в iTunes, у нас за него всего 2 дня.
Да, даже Яндекс.Музыка, по-моему, тоже около 2 дней принимал решение дать нам возможность размещать свои подкасты или нет.
А «Контакт», да, нас мусорил целых 2 недели. Но так или иначе, теперь вы можете подписаться в нашу группу и напрямую ВКонтакте слушать свежие выпуски, как только они выйдут.
Да, и это замечательно, потому что в отличие от какой-нибудь там музыки, вам не нужно покупать никаких подписок, вы можете слушать подкасты, даже если они длятся дольше 30 минут, и это замечательно.
Да, но в iTunes все равно удобнее.
Кстати говоря, по поводу iTunes, если вы слушаете нас именно там, то по возможности большая просьба оставлять какие-то комментарии и ставить нам оценки, потому что это поможет и другим людям послушать «Недокаст» в свободное время или в нужное для них время. Потому что «Недокаст», как известно, это лучшее средство от скуки. Ну, думаю, на этом можно заканчивать наш подкаст. Я думаю, всю основную информацию мы донесли.
Да, подписывайтесь, всем лайки, чмоки.
Да, пока-пока.
До встречи в этом чате. Так, и с чего мы начнем дальше?
Давай продолжим действительно с обсуждения каких-то более значимых новостей. Понятно, что то, что «Недокаст» теперь есть ВКонтакте, это новость совершенно сногсшибательная. Но, тем не менее, есть еще другие явления, которые происходят в жизни. И я думаю, что хотя бы какой-нибудь маленькой части мы можем уделить время с барского плеча, так сказать.
Несмотря на то, что мы живем в Москве, я хотел бы передать респект жителям Екатеринбурга за их протест против строительства храма.
Ну, я так же, как и ты, считаю, что любые люди имеют право на свою точку зрения. Насколько я понимаю, у них там действительно сложный конфликт. Насколько я слышал и читал, в Екатеринбурге сейчас горожане, которые хотят оставить свой любимый сквер в первозданном виде, протестуют против строительства храма. И эта история длится уже, по-моему, там довольно давно. Но на днях случились столкновения с полицией. И, кроме всего прочего, насколько мне известно, часть жителей города столкнулась также там и с местным... Ух, я не знаю даже, как это назвать. В каких-то новостях просто читал, что спортивные люди, вероятно, занимающиеся в местном спортивном клубе, приходили помогать правоохранителям оттеснять протестующих. То есть в этом смысле там какое-то гражданское противостояние. Ну, ситуация необычная.
Это ужасная ситуация, так как храм — это инфраструктурный объект. И если людям он не нужен в этом месте, то его там не нужно строить. Люди сами решают, хотят они храм там или нет, нужен он им или не нужен.
Ну, наш мудрый царь и владыка сказал, что в ситуации необходимо разобраться, выяснив окончательно мнение самих граждан. Поэтому мы будем надеяться на то, что органы или организации, которые будут заниматься выяснением мнения граждан, будут полностью объективны. Пожелаем екатеринбуржцам, чтобы все сложилось так, как они этого заслуживают, а именно честно и справедливо.
Да, вот он вроде максимально сказал правильно, да, что надо спросить людей. Если люди хотят, так и будет. Но в итоге их социальные опросы, как обычно, говорят то, что они хотят, а не то, что люди хотят. Но, надеюсь, да, в этот раз все будет в пользу жителей. Так, и теперь, поскольку мы не очень эксперты все-таки в этом вопросе, перейдем к более приземленным новостям во всех смыслах.
Как бы мы ни разу не эксперты, мы просто болтаем. А вы, я надеюсь, нас с удовольствием слушаете.
Да. Что ты думаешь по поводу презентации OnePlus? Расскажи мне об этом поподробнее. Он мне очень понравился.
Значит, 14 мая, примехонько в мой день рождения,
Воу-воу.
Компания OnePlus таки представила миру два горяченьких смартфончика.
Затрясла мир.
Ну так, да, тряханула чуточек. Вот. Она представила два смартфона OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Как это обычно бывает в старшей и младшей версии, одна побольше, другая поменьше. А конкретно та, которая поменьше у нас, это OnePlus 7. Он имеет два модуля на тыльной стороне смартфона. Это 48, по-моему, и 5 мегапикселей. В качестве фронтальной камеры выступает камера от Sony, по-моему, на 16 мегапикселей. Это история...
Ладно, ты утопил меня в цифрах. Расскажи свои эмоции.
Да, короче говоря, OnePlus 7 — это смартфон, который внешне не очень сильно отличается от OnePlus 6T. Там такой же каплевидный вырез под фронтальную камеру. В принципе, процессор стал лучше. Это Snapdragon 855, но он есть также и на старшей модели. Разрешение экрана там не сверхсуперцарское, но оно хорошее. И там AMOLED-дисплей 3700 мАч, как, насколько я помню. Там батарейка. Дальше, по сути, насколько я могу понять, этот смартфон, так же, как и старшая версия, снабжен новым типом памяти. Это UFS 3.0. Это как раз-таки то, чем OnePlus таки должен был взорвать, потому что кроме Galaxy Fold никто такой тип памяти не использовал. Предыдущий тип памяти — это UFS 2.1.
Galaxy он не помог?
А, да. Но там не в памяти дело, да. Так вот, предыдущий тип памяти UFS 2.1 — это... почти что в 3 раза более медленная память. Соответственно, для работы с приложениями, загрузками и прочими вещами это теперь один из самых, блин, быстрых аппаратов. Ну а самый сок, конечно, как всегда, это в старшей версии. Это тройная камера с модулями. Один модуль на 48 мегапикселей, это основной. Также там есть широкоугольный и телефотомодуль, который позволяет использовать функцию трехкратного увеличения.
И выдвижная фронталочка.
Ну да, и супер тема — это, конечно, выдвижная фронталка, из-за которой, собственно, площадь экрана достигла 93%. Бомбический, огромный, супер клевый
экран для контента.
Да, супер клевый OLED-дисплей, AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц.
Да, сертифицированный Netflix для просмотра царь контента.
Да, то есть это супер бомбическая история со старшей версией, и там 4000 мАч батарейка, которая, в принципе, должна держать достаточно долго, при том, что OnePlus — это одни из самых, наверное, крутых чуваков, которые привносят в мир оболочек новые какие-то свои фишечки, всегда достижения. Их системы всегда славились оптимизацией и плавностью работы.
Ну ладно, сухие цифры — это не так интересно. Я даже не знаю, сколько у меня батарейка какая в моем телефоне. Ты скажи, как тебе сам телефон? Что ты про него думаешь? Тебе зашло?
Ты не знаешь, что у тебя какая батарейка в телефоне, потому что Apple тебе ничего не рассказывает. Ха-ха-ха.
Почему? Можно узнать, сколько там. Мне просто все равно. Мне главное, какой у него бомбический экран и какая у него бомбическая выдвижная камера. Ну, у OnePlus.
Я не очень много видел сравнений и обзоров на эти смартфоны, где смартфон сравнивают с другими флагманами. Вот, но...
Ну, тебе это зашло?
Ну, на ютубчике, да, уже можно найти видосики, где, в принципе, видно, что режим ночной съемки там очень близок к тому, что показывает Huawei P30 Pro. В принципе, видно, что он делает картиночку получше, чем тот же самый iPhone или Galaxy S10. В некоторых моментах камера чутка отстает, но в целом, в общем, за $699 OnePlus 7 Pro это дороговато, но, блять, это просто бомба, я считаю.
Не, ну это флагман достаточно неплохой. И дисплей какой? Какой дисплей?
Это флагман. Более того, на презентации 14 мая озвучили, что OnePlus теперь входит в 5 производителей во всем мире, то есть количество проданных смартфонов. Кстати, возможно, я сейчас что-то путаю, может быть, это цифра про США, но они по количеству продаж входят в 5. Таким образом, OnePlus просто врывается сейчас на рынок, и мне кажется, им есть что предложить. Это устройство с виду отдаленно мне очень нравится, прям реально.
Ты взял?
Безусловно, были бы бабки, я бы взял. Я бы взял и даже, не знаю, попробовал бы обязательно погонять, да. 100%.
Блин, вот я бы тоже... На Android вышло столько крутых телефонов в последние месяцы. Это и Samsung, и Huawei, и вот теперь OnePlus. Даже Oppo Reno мне понравился. Прям очень много крутых штук.
Ну, тут такое дело, производителей смартфонов.
iPhone опять выкатит одно и то же в 11-й штуке. Это будет опять одно и то же. Те же яйца в профиль.
Ну, не знаю, у iPhone своя фишка. Они производят ПО под то железо, которое они сами проектируют. То есть, в принципе, ты, покупая iPhone, всегда, ну, за исключением там редких каких-то ситуаций, можешь быть уверен, что это производитель железа сделал ПО, чтобы все было гармонично и работало максимально хорошо.
Ну, понятно, но это все тоже, знаешь, это
а слова. На Android-телефонах, блин, каждый оптимизирует то, во что горазд, делает свои оболочки, и, как мы видим, иногда это все работает не очень хорошо, несмотря на какие-то кайфовейшие характеристики китайских производителей. Я вот бомбил на это уже, ну, китайцы, они таковы, к сожалению, пока у них нет стабильности, но компания OnePlus, опять же, это та история, которая дает надежду.
Блин, но все равно хочется крутую железяку. Айфоны все равно одинаковые. Вот что-то такое прикольное, новое, хочется потыкать. Это прям круто.
Да, да, чувак.
И очень, очень прикольно, что они вводят уже какие-то новые штуки на рынок. И как-то выгодно отличаются.
Ты имеешь в виду производителя Android в целом?
Ну да, в целом вся эта, да, тема. Айфон теперь уже стал таким, это как такая хорошо проверенная штука. То есть ты его берешь, ты знаешь, что он работает, что у него ничего не тормозит, ничего не глючит, хорошая камера, все хорошее, но ничего такого прям прорывного нету.
Ну, это как в России, старая добрая стабильность, как бы.
Ну да, как старый добрый Жигуль. Ну ладно, плохое сравнение.
Ну, не знаю, мне кажется, сравнивать, конечно, можно, потому что это два, ну, это продукты на рынке, правильно? Смартфоны Apple, смартфоны, которые, да, делаются на базе операционной системы Android. Вот. Но, тем не менее, каждый из них всегда обладал и будет обладать своими какими-то плюсами и минусами. И каждый решает здесь для себя. Потому что экосистемы, которые есть, например, у Apple, ее нет, в принципе, ни у кого. Вот.
Но нам нужны крутые
железяки. Кстати говоря, насчет
экосистем,
есть еще некоторые новости из Индии от представителей компании OnePlus. Некоторое время назад важные люди, представители, да, заявляли, что сейчас работают над умными телевизорами от OnePlus. И учитывая то, какого качества дисплея они показали на презентации, мне кажется, что, в принципе, они могли бы заняться и этим.
Ну да, это неплохо. А как ты знаешь, все, когда вышел 4К, все говорили, что 4К еще не скоро появится, пока еще у всех телевизоры обычные. И в какой-то момент я, ну, не покупал себе телевизор, не покупал, и теперь у всех вокруг 4К, у меня у одного остался старый Full HD. Все уже на 4К перешли.
Ну, в принципе, ты можешь себе посмотреть какие-то телевизоры, они сейчас не такие дорогие. Кстати говоря, опять же, еще один производитель смартфонов на Android и очень большая и стремительно растущая фирма Xiaomi, короче, блять, эти китайцы с Mi логотипом, они являются сейчас одними из лидеров на рынке телевизоров в Индии. То есть они делают телевизоры не очень дорогие, с напиханные кучей китайской рекламы, но тем не менее люди выбирают и пользуются.
Ну вот реклама, да, меня как-то вот в этом плане раздражает.
Ну да, но я думаю, что...
Хотя я пользуюсь только Apple TV, поэтому я ее, наверное, особо не замечу.
А, я понял. Ну, в принципе, если тебе нужна какая-то там... чувак, я не знаю. На самом деле у нас они продаются очень криво. Есть большие вопросы к тому, как тебе вот взять просто и купить себе какую-то штуку из Китая. Мне вот стрёмно. К тому же потом тыкаться,
ну,
мыкаться, какие-то рут-права, что-то там накатывать с утра до вечера. Пытаться ковыряться.
Пока мой старый добрый LG живет и тянет.
Да, нет смысла менять, мне кажется. Пока нет смысла. Но в целом, в общем, да, просто конечно. Хотел сказать, что есть определенная тенденция. Панели 4К и даже OLED-панели, они сейчас немножечко дешевеют и становятся более доступны широкому кругу людей. Это круто.
Да, сейчас они в цене прям вообще офигенно стали.
Угу.
Это прям красота. Так, ну если плавно идти по технологическим новостям... Про телефон у нас есть еще что-нибудь, нет?
Ну, есть небольшие зарубы на тему того, что в США таки наконец вообще запретили Huawei и сотрудничество с Huawei.
О, это серьезные новости.
Я не очень много, да, об этом знаю, и деталей не могу никаких сейчас называть, чтобы меня потом не засрали в комментиках. Вот, но скажу так, что США выдавили...
Это торговые войны.
Huawei нафиг из своего рынка. И более того, запретили всем вокруг сотрудничать с Huawei, поскольку Huawei каким-то образом угрожал национальной безопасности США. Вот и все.
Да, это очень грустно. Надо поддержать Huawei и взять Huawei P30 Pro.
Знаешь, как говорят люди обычно, если ты хочешь изменить мир к лучшему, начни с себя. Когда ты купишь себе Huawei P30 Pro? Связь, да, пропала в этот момент? Повторить?
Да, я тебя не слышу.
Я понял.
Это крутой смартфон, и я бы реально его взял, так что тут как бы без вопросов.
Ну, ладно.
Деньги. Где-то деньги надо взять.
Денежки.
А самокат они делают электро? Куплю у них Huawei? Электросамокат. Или только к Xiaomi?
Нет, Huawei не делает, по-моему, электросамокатов.
Обидно.
Ну, может быть, ради тебя какой-то эксклюзивчик, разве что.
Все сложнее и сложнее их поддерживать.
С каждой минутой они падают в твоих глазах, да?
Да нет, это крутая компания. Я вообще за конкуренцию на рынке. Китайцы сейчас всем покажут.
Кстати, говоря про конкуренцию на рынке, не так давно Huawei хвастались своими финансовыми отчетами и, в принципе, отчетами по количеству продаж устройств мобильных, где они прям с такой гордостью выпячивали тот факт, что они обошли Apple по количеству проданных смартфонов и встали на второе место. Если раньше на первом месте был Samsung, на втором месте был Apple, и дальше уже шел пыхтящий паровоз Huawei, то в этом году они гордятся тем, что они заняли второе место. То есть Apple остался позади.
Да, насколько я знаю, что по выручке Apple все равно на первом месте.
Ну да, потому что маржинальность продукции выше у Apple.
Да, но это еще история плоха тем, что Китай сейчас может ответить собственными санкциями. В частности, они могут ввести санкции против Apple. И это может ударить так нехило.
Ну, опять же, из каких-то слухов, да, которые гуляют по сетям, я уже слышал и читал такие вещи, что во многих китайских корпорациях сотрудников, которые предпочитают продукцию Apple, всячески притесняют и заставляют пользоваться отечественной продукцией. И в этом смысле есть большой процент отказа именно самих китайских потребителей от продукции Apple. В принципе, за счет этого-то и есть падение спроса.
Тут еще момент того, что все комплектующие, они же тоже китайские. Они собирают их в Китае. Тут может очень много быть финансовых аспектов.
Ну, это вопрос такой, знаешь, большой политики, потому что перевод производственных мощностей из-за границы в США — это то, чем занимается Дональд Трамп. Вот, и как бы как оно там дальше будет и к чему это в конечном счете приведет всех нас, мы можем только увидеть через какое-то время.
Ну, это вот какая-то у него максимально странная политика. Наверное, он слишком старый уже, потому что, ну, наоборот, они перенесли все производство в Китай. В Китае экологическая катастрофа в связи с этим, да, и зачем это американцам нужно, когда они делают дешевую электронику за счет китайцев?
Ну, Дональд Трамп не верит в то, что глобальное потепление вызвано экологическими там какими-то моментами.
Потепление, не потепление, я тоже в это не особо верю, но так или иначе экология-то загрязняется достаточно сильно. И это такое тяжелое производство, телефоны, компьютеры.
Но это высокотехнологическое производство. Для этого производства нужны редкоземельные металлы и вообще довольно, да.
Ну да, и загрязнительные, те же самые аккумуляторы делают. Это все очень так жестко. А в Китае все это делают, там дешевые комплектующие, все дешево, все рядом. Ну, так или иначе, Америка и Китай — это две самые крупные экономики в мире, поэтому им сам Бог велел тягаться.
Да, как это раньше было, битва двух Якодзим?
Да, битва двух титанов.
Да, Годзилла, Батра и Мотра, и что там, короче. Тихоокеанский рубеж, вон, да.
Да.
Да и хуй с ними, с китайцами, с америкосами, давай еще что-нибудь обсудим.
Надеюсь на мир во всем мире. Так, да, я хотел зацепить такую маленькую новость, как eSIM в России. Это во многом сейчас такая рекламная кампания Теле2. Вот. Многие блогеры рассказывают о том, что Теле2 в обход российскому законодательству, которое, напомню, не позволяет регистрировать электронные сим-карты в России, потому что...
Потому что пакет яровой?
Ну, там не совсем. Я так понимаю, это еще финансовый момент нашей большой тройки. Они хотят отказываться от сим-карт. Это упростит переход с оператора к оператору. Вот. Это никому не выгодно. Теле2, они выпустили сим-карту, которую ты покупаешь, она физическая, вот, но у тебя есть QR-код, и когда ты ее в айфоне регистрируешь, то физическая у тебя перестает работать и начинает работать электронная. И это, на мой взгляд, бомбически круто, когда у тебя есть в телефоне.
Подожди, может быть только это или только та, то есть может работать только физическая или электронная? Я правильно понял?
Да. Копирование сим-карт у нас запрещено. В этом-то и проблема с Apple Watch. Потому что в Apple Watch есть eSIM, но там фишка в том, что там не своя сим-карта, а они делают копию сим-карты, которая на телефоне, только электронную. И у тебя получается один и тот же номер на телефонах и на часах. Ну, часы — это как вспомогательный такой инструмент.
Подожди, но я-то думал, что eSIM появился, и теперь у владельцев телефонов от Apple официально появилась возможность иметь две симки.
Да, но в России-то, это, говорю, работает только с костылем. И только у Теле2 пока. и на Apple Watch ты все равно не можешь, потому что тебе нужно копировать сим-карту, а это запрещено так или иначе. Но через Теле 2, да, ты можешь взять себе эту сим-карту, перепровязать ее на eSIM и пользоваться ей в виртуальном виде. И я вот даже не знаю, мне с одной стороны очень хочется, а с другой стороны у меня есть сим-карта, и мне она не нужна, но это круто.
Ну, как такая технология, которая пришла в Россию, это довольно интересно, это прикольно.
Ну да, потому что еще говорят, что, возможно, это как такой бета-тест, и скоро они, ну, закроют это, то есть они так прорекламировались и закроют эту тему. Может быть так, может быть нет, вот, но я не знаю, может быть я намучу себе такую, мне интересно.
А вообще, в принципе, технология eSIM, она чем поможет нам? Чем поможет миру?
Ну, во-первых, у тебя уйдет из телефона это долбанный лоток для сим-карты, который, по сути, он не нужен.
Так.
У тебя вшита в телефон сим-карта, и при покупке телефона ты просто, ну, регистрируешь туда свою карту, и все. И тебе не нужна никакая карточка. Приезжаешь за границу, открываешь приложение каких-то виртуальных операторов, тоже делаешь себе виртуальную сим-карту электронную, и все, у тебя работает интернет за границей, телефон. Тебе не нужно никакую покупать сим-карту за границей, чтобы вставлять ее. У тебя она в электронном виде работает. Это и сейчас можно сделать. Если ты там поедешь в Европу, ты спокойно делаешь себе eSIM и пользуешься. Вот. Но в России это вот не очень удобно пока.
Да не, я просто к тому, что эта технология, она применима только в самих смартфонах. Я-то просто думал, что если у нас появился eSIM, значит теперь какие-нибудь ворота на дистанционном управлении у кого-нибудь на даче, какие-нибудь гаджеты, которые требуют выхода в интернет в местах, где нету Wi-Fi, теперь они тоже смогут получать eSIM, и тебе реально не надо будет мудохаться с этим.
Нет, ну да, ты можешь в часы, в телефоны, в планшеты, везде ее встраивают. В Apple, в iPad'ах они давно уже есть, эти eSIM тоже. Там они в первый раз как раз и представили их. eSIM — это именно сим-карта встроенная. То есть это не какой-то там... это именно маленькая встроенная сим-карта в самом телефоне. То есть это, ну, все та же сим-карта, только ее можно перепрошивать под разных операторов.
Ну, я понял.
И в этом ее удобство. Вот, так что будем надеяться, что скоро у нас это официально разрешат полностью, и это будет очень удобно.
Ну, это очень грустно звучит, чувак. На самом деле, мне кажется, что если что-то запретили по причинам безопасности или небезопасности, то у нас это, скорее всего, не разрешат. Даже если бизнес будет настаивать.
Тут вопрос финансовый. Тут вопрос финансовый. Сейчас.
Потому что вопросы безопасности у нас в государстве обычно решаются даже в ущерб бизнесу. Если ты помнишь те же самые законы Яровой и так далее. Кто бы ни протестовал, даже большая тройка... Нет, чуваки, засуньте языки в жопу.
Так наоборот, большая тройка как раз против eSIM, потому что eSIM им невыгодно. А как это может быть невыгодно с точки зрения безопасности, я не представляю, потому что это, ну, это сим-карта, ты он может в любом переходе купить сим-карту, вставить ее, и все. Как бы в чем проблема?
То есть теперь вставлять не надо.
Да, просто не надо вставлять.
Охуенный слоган. eSIM.
Да.
Теперь не надо вставлять.
Да, просто не надо вставлять.
Окей, хорошо. На самом деле посмотрим, как это все будет происходить. Будем смотреть за этой историей. Давай, Гриш, может быть, перейдем к какой-то следующей новости. Что у нас дальше на повесточке?
Давай, чтобы плавненько перейти к сериалам. У меня есть такая, ну не у меня, а у мира. Есть такая интересная новость. Иви собирается потратить 1 000 000 000 рублей на производство собственного контента.
Да, стоит прояснить, что Иви — это российский онлайн-кинотеатр, да? Который какого-то хуя вдруг из-под матраса достал 1 000 000 000 рублей.
Ну, не знаю, из какого хуя. У них, в принципе, выручка за 2018 год 4 миллиарда рублей. Поэтому, в принципе...
То есть Иви — это на самом деле самый популярный онлайн-кинотеатр в России?
Ну, такое сказать не могу. Но он достаточно популярный, так или иначе. У нас же есть, помимо Иви, есть Ока, есть Амедиатека, есть, наверное, еще кто-то.
Ну, про Ока я видал. Ока я видел, точнее.
Вообще, я всегда думал, что самый крупный — это Амедиатека, потому что Амедиатека в основном скупает права на сериалы, и все остальные показывают сериалы как раз с правами Амедиатеки.
Угу.
Так же, как Мегафон, Иви, Ока и многие другие.
Окей, есть инфа, что они собираются снимать-то на самом деле?
Но они создали подразделение Иви Оригиналс.
О-о-о.
А это уже о многом говорит.
Звучит-то как.
Будет, в этом году будет запущено около 10 мини-сериалов, 5 премиальных сериалов и 10 полнометражных фильмов. Так что там все серьезно.
Премиальные сериалы от Иви?
Да.
Это как? Это что?
Ну, это, наверное, какой-нибудь там...
«Черное зеркало» по-русски,
что ли? «Больше, чем люди», знаешь, такие. Возможно. Смотрел «Больше, чем люди»?
Нет. Нет.
Российский сериал про роботов. Есть такая игра на PlayStation, называется Detroit Becomes Human.
Да-да, вот эту игру я слыхал про нее, да.
Про андроидов. И вот «Больше, чем люди» — это такая калька с этой игры. Там очень похожий сюжет про то, что андроиды созданы для того, чтобы, ну, естественно, служить людям, но в них просыпается человечность, вот, и они становятся людьми. Там мне очень понравилась, значит, такая сатира на современную Россию, потому что там есть компания в сериале в этом, которая занимается роботами. Так вот, угадай, как они делают роботов?
Они засовывают в оболочку робота человека?
Нет, они покупают их в Китае и перепрошивают.
А, то есть они не делают роботов?
Ну да, то есть там прям есть сцена, где они покупают, ну, привозят роботов с Китая, показывают их российским чиновникам и говорят, что вот это современная разработка, вот, мы такие смогли. И те такие, да, зашибись.
Ну, близко к реальности, да, очень. Я что хотел сказать? Я этот сериал не смотрел, просто хотел вставить тоже опять свои 5 копеек. Подожди, 3 копейки? 2 копейки?
Давай 4.
Да, хотел вставить свои 4 копейки. Был же такой сериал, снятый в Великобритании, США и Швеции, как подсказывает не Кинопоиск. Назывался «Humans». И то, что ты описал, это в точности повторяет какую-то канву, которая есть в этом сериале. Есть андроиды, которых создали люди. Они человекоподобны абсолютно, то есть они выглядят, не отличишь их от людей, с теми же всеми повадками, кожей, манерами, говорят прям абсолютно как люди. Единственное, что их отличает, это, возможно, какой-то неестественный цвет глаз. И да, там абсолютно такая же фигня, только там история происходит, не знаю, как там в российском сериале, просто в сериале «Humans» все идет и развивается по вот примерно такому сценарию. Андроиды со временем становятся человечными, потому что их отец-основатель, создатель, заготовил какую-то часть программы, активировав которую, они начинают быть независимы от людей. Что там, собственно говоря, и происходит. И там роботы начинают быть разумными и охуевать от того, что люди все это время делали с ними всякое несправедливое.
Ну, видишь, тот сериал называется «Люди», а наш сериал называется «Больше, чем люди». Поэтому он уже круче. Вот, и в принципе там все то же самое, только в русском сериале они покупают в Китае робота экспериментального, которым они не знают, как работать. И он, естественно, выходит из-под контроля и становится...
Робот Лао, который уебал половину лаборатории.
Ну, это такая девушка, ну да, она начинает всех убивать и...
Все у них выходит из-под контроля вечно.
Все китайское, да, сложное.
Да-да-да.
Понятное дело, что эта хрень про андроидов, она уже стара как мир. Что они становятся человечными и все такое, это уже много.
Да-да, конечно, но еще Айзек Азимов, который писал...
Терминатора второго.
Да, и Терминатор второй, и Айзек Азимов, который сколько произведений написал. То есть, конечно, давным-давно люди, как только придумали какую-то штуковину, которая шевелится и может взаимодействовать с людьми, сразу стали бояться, а не станет ли она умнее человека. Ну и правильно сделали обезьяны.
Кстати, ты знаешь, что слово «робот» произошло от чешского слова «работа»?
Охотно верю, чувак. Иногда на работе я себя чувствую как раз таким же, да, роботом.
Так, ну поехали дальше.
Да, от грустных тем давай будем продвигаться к более веселым. Какие у нас следующие новости, Григорий?
Офигительная новость — это то, что в этом году, в ноябре, выйдет 4-й сезон «Рика и Морти».
Да, чувак! «Рик и Морти» — это тот самый сериал, к которому у меня никогда не падает доверие. Когда закончился первый сезон, я думал, что второй сезон будет просто, не знаю, унылым каким-то, скучным. Я не верил в то, что они вывезут и смогут поддерживать все на том же самом уровне.
Нет, они даже могут все лучше и лучше делать. У них прям вообще получается, на мой взгляд, просто офигенно. Это какие-то просто гениальные чуваки.
Да, ты прав, и от сезона к сезону они никоим образом мои ожидания вообще, ну, как бы не... Хотел сказать, не оправдали. Ни в коем случае не подвели моих ожиданий, вот.
Не, серьезно, я иногда, когда смотрю некоторые серии, я офигеваю от того, как они такое просто придумывают. Это, блять, сука, просто гениально. Я снимаю шляпу. Это реально офигенно.
Чувак, я точно так же, как и ты, снимаю шляпу, которой у меня нет.
Создатели «Игры престолов» смогли все-таки все просрать, но эти чуваки, я уверен, не поступят так со своим творчеством.
Ты знаешь, в чем их секрет?
Что? В чем их секрет?
Не знаю, я думаю, ты знаешь.
В чем?
Сычуанский соус, наверное, нет?
Блин, да. Вот, кстати, с сычуанским соусом вообще была офигенная тема тоже.
Что за тема?
Ну, сам сычуанский соус.
А, да, то, что он, в принципе, появился там. Не, я думал, ты знаешь какую-то интересную историю.
Ну, вообще, это шутка клевая.
Просто я помню, что создателю Рика и Морти как-то какая-то известная сеть фастфуда прислала ограниченную...
Макдональдс.
Да, Макдональдс прислал, значит.
Ну, он же там вернулся в воспоминания в прошлое как раз в тот момент, когда этот соус выходил, чтобы его попробовать.
Ну вот, насколько я помню, что он публиковал твит с благодарностью Макдональдсу за то, что тот прислал ему сычуанский соус, специально разработанный для него. Это было очень мило.
Нет, он был не специально сделан. А так это был, это был реальный соус, который выходил к фильму «Моана», по-моему. Это был эксклюзивный соус, который они выпускали и потом перестали выпускать.
То есть сычуанский соус на самом деле существовал?
Да. И в том-то и шутка, да, что Рик вернулся в своем воспоминаниях в прошлое, чтобы попробовать этот соус опять. И они его вернули на какое-то время вот обратно.
Ну что ж, Григорий, спасибо вам за ликбез.
Ну, насколько я знаю, может быть, я и не прав. Как говорится, мы не до подкаста, но...
А, ну это... да хуй с ним, слушай. Твоя версия, короче, канает.
И моя все. Версия, она романтичная такая.
С флером романтическим, да. Да, ностальгическим.
В общем, ждем, надеемся и верим, что там будет множество офигенных шуток, как и всегда.
Я тоже, знаешь, вот я уже говорил, что это тот самый мультсериал, который всегда оправдывает мои ожидания. Я сейчас даже, вообще, я не парюсь. Просто абсолютно не парюсь. Мне кажется, что они покажут, и я буду хихикать. Ну и, как говорится в нашем недоподкасте, хуй с ним, поехали дальше.
Да, Джон Уик 3.
Ду-ду-ду-ду.
Как ты относишься к этой серии фильмов?
Буду честен с тобой, Григорий. Я не смотрел ни одного фильма. Пожалуй, все.
Ты любил в детстве Джеки Чана?
Да, конечно. Я сейчас его люблю.
Ну, вот Джон Уик — это такой современный Джеки Чан. Там, знаешь, если у Джеки Чана, да, у него была крутая команда каскадеров, и они когда дрались, эти драки были постановочные, да, очень красочный, это как танец такой, да, то есть они там, ну, он крикнет, Джеки Чан там крикнет «О!», это значит там он будет бить там справа ногой, там «У!», значит там слева рукой, у них какие-то такие штуки были, да, и они когда дрались, они, это был как бы реальная драка такая, очень быстрая, крутая и зрелищная, но как танец, а Джон Уик там тоже все очень круто и зрелищно, но это какие-то, знаешь, такие более реалистичные драки, знаешь, как вот это два алкаша за баром. То есть они не дерутся, как не танцуют вокруг друг друга, а они друг друга хуярят, чтобы, знаешь, добить. И в Джон Уике они вот именно друг друга хуярят. И очень прикольно, да, если... Ну, Джеки Чан снимал свои фильмы давно, ну, золотые, скажем так, и тогда компьютерной графики такой не было. А сейчас, поскольку графика очень развита, то они эти драки могут делать прям очень жесткими. Там, знаешь, там лошадь берет, там чувака, там, например, там, фигачит просто по лицу копытами, и он там отлетает со всей силы. Раньше так вот Джеки Чан снять не мог, конечно.
Не, ну мог, но просто потом вынужден был писать, что ни одного китайца не пострадало и все такое прочее.
Не, ну то это все было аккуратно, тут приносили такие жесткие удары по ебалу, копытам.
Просто, понимаешь, мы ведь современные люди, у нас такое, типа, права человека, вся такая хуйня. На самом деле, сколько китайцев померло при съемке фильмов Джеки Чана, мы до сих пор не знаем. И, возможно, там...
Сколько Джеки Чан...
Сколько Джеки Чанов умерло при съемке фильмов Джеки Чана?
Ну, там жесткие трюки фигачил, конечно. Не, я имел в виду, графика помогает скрыть недостатки драк и делать их более реалистичными и более жестокими.
Но мне, как человеку, который не смотрел ни одного фильма, да, я так понимаю, что это уже третья серия, третья часть, расскажи, пожалуйста, о чем это, ну и, в принципе, что-то, что значит Джон Уик? Это какой-то главный герой? Что он вообще там делает? Я так понимаю, что он бьет ебальники 2 часа подряд, или что он там делает?
Знаешь, предыстория, она стара как мир. Это бывший киллер, который вышел на покой. Вот, его любимая женщина погибла. Я не помню, при каких обстоятельствах.
Но наверняка при самых прискорбных, чувак. По-любому.
Ну да, но это не важно. Вот, у него осталась собака от этой девушки. Вот, он жил себе тихо, ездил на своей крутой тачке, гулял своей собачкой. Вот, но появился Ванючка из «Игры престолов». Ну, там тот же актер играет, я не помню, как его зовут, но он играет русского мафиози какого-то. Вот. И они называют Джона Уика Баба-Ягой.
Неплохо.
Очень много в зарубежных сериалах сейчас стало появляться русской тематики, такой адаптированной. Но это можно чуть попозже обсудить, да, если возвращаться к Джону Уику. В общем, этот чувак захотел отнять у Джона Уика тачку, Джон Уик не хотел отдавать тачку, вот, и этот чувак убил его собаку, Джона Уика, вот. И после этого Джон Уик вернулся в мир киллеров и начал мстить. И вот, ну, в принципе, это вот, это сюжет. Это мотивация героя, она достаточно, ну, нормальная, потому что у него все, что...
Это было в первой части.
Да, все, что у него осталось, это собака от любимой женщины, и ее убили. Это достаточно трогательно и прикольно так подано. И первый фильм...
Ну, это человечно, да, я бы тоже,
да,
уебал.
Первый фильм достаточно неплох. Прям реально он неплох, там очень крутые драки, и вот такая крутая драма, она там есть. Там еще прикольная сцена, где Ванючка поет какую-то русскую песенку, про «Не ложись ты на бочок», тебя схватился. Я не помню уже, но что-то вот он такой какой-то.
Ну, я могу тебе и таким, как ты, сказать, что дальше в этой песне существует реальная угроза появления некоторого собакообразного существа из леса, которое цапнет тебя за бок, выпустит тебе к нахуй кишки и все такое прочее.
Вот, в общем, он там смешно поет эту песню, ну, или какую-то такую, я уже, ну, давно смотрел. В общем, это был крутой
он
фильм.
Поет ей типа «Не ложись я на бочок».
Да-да-да-да, прям вот так.
Очень мило.
Вот, и это прикольный, хороший фильм с крутой драмой и крутыми драками, крутым Киану Ривзом. Киану Ривз крутой чувак. Он уже тоже такой немолодой парень, но дерется там, бегает бодро. Конечно, не Том Круз, но все равно неплохо. Вот. Второй фильм уже был, конечно...
Когда ты так сказал, ты, конечно, не Том Круз. Я думал, не Том Харди сейчас скажешь.
Том Круз вообще дед. Сколько ему там, 56 лет? А он в фильмах там прыгает, как это... Как будто моложе меня.
Как Газманов.
Да, Газманов уже так не прыгнет, как Том Круз.
Да ладно, ну я не знаю, я бы среди них просто провел какой-нибудь челлендж Газманов против Тома Круза.
Ты видел, как Газманов в последние годы прыгал с альтухи? Это он молодой прыгал, сейчас что-то он так уже не делает.
Ну, просто к юбилею готовится, понимаешь? Самые крутые сальтухи надо на юбилей исполнять.
Да, не, ну Том Круз вообще очень молодо выглядит, то есть ему лет там уже реально дохренища, он бегает, прыгает и выглядит как это.
Я понимаю, что мы сейчас отошли от обсуждения фильма «Джон Уик». Просто хотел сказать, что я хуй знаю, это может потом вырезать, но просто я пиздец как удивлен тем, как выглядит Джаред Лито. Ты знаешь, что ему полтос?
Да, да, знаю. Да, он тоже вот...
Он выглядит, блядь, моложе, чем я. Он просто какой-то демон, чувак. Я не знаю, как ему это удается, но он супер молодо выглядит.
Ну да, нет, но все-таки по нему видно, что он... Ну ладно, ему видно, что он не моложе тебя, конечно. Ну да, он выглядит прям очень круто. Я с тобой полностью согласен.
Ну клянусь, в моей пятерочке, где вот я живу, там ему бы нихуя никогда не продали ничего.
Ну и мне сейчас не продают, так что...
Ну, не сравнивай, не сравнивай. Не, ну, в смысле, реально, среди голливудских звезд, которые выглядят действительно молодо, это просто вампир какой-то. Я не знаю, чем он питается. Говорит, что он просто веган, но на самом деле это невероятно.
Ну ладно, Том Круз старше.
Да, окей, да, прости, пожалуйста, давай вернемся к обсуждению фильма. Просто я должен был сказать, что Киану Ривз...
Это хорошее дополнение, да. Он Джаред Лето реально офигенно выглядит, и вообще респектуха, парни. Кровь девственницы помогает.
Да, говорят, он веган,
все-таки,
кстати.
Помогает.
Да.
Да, ладно.
Да ладно, не будем его за это осуждать.
Ну,
да?
Джон Уик. В общем, да, первый фильм это офигенная крутая драма. Я его реально могу советовать. Он прикольный. Вот, но второй фильм это уже что-то такое концентрированный экшен. Там очень мало диалогов, они там просто пиздятся. Его все хотят убить, он всех хочет убить. Вот. И так, в принципе, весь фильм. Ну, я уже не знаю. Такое количество драк меня не очень вдохновляет. Вот, и третий фильм, это, в принципе, то же самое, что второй. Там тоже очень много драк, очень мало диалогов, вот. И... Но драки очень крутые, красивые, стрельба очень крутая, прикольная. Там очень странно, ну, если говорить уже там придираться, да, то там очень много странных моментов, когда Джон Уик с кем-то, то есть, знаешь, на него нападает там 20 человек с пистолетами, с автоматами, и он с ними дерется в рукопашку. И они почему-то вместо того, чтобы просто издалека его пристрелить, они к нему подвигают вперед, и как бы, знаешь, как будто ударяют пистолетом, так вперед пистолет протягивает, он его из рук выбивает, и они стреляют мимо, и он их там уже убивает. И вот так вот происходит постоянно. Они постоянно к нему подвигают и пытаются в него впритык выстрелить.
Короче, они какие-то забагованные чуваки, и он этим явно пользуется.
Ну вот да, такой
чувак. Как такой чувак, который проходит, знаешь, как эти чуваки, которые проходят секеры, путаясь в текстурах какие-то, проскакивают там что-то. Видел, да, такое?
Ну да, да. Ну вот он как будто, да, играет в какой-то шутер и включил уровень сложности пониже. Как-то так это, что-то такое. Ну, все равно очень красиво, прикольно и жестоко. Да, если вы любите крутой экшен и любите Киану Ривза, который тоже очень крутой, вот, если вам это нравится, то это вот то, что надо. Раньше таких было куча таких боевиков, да, с Шварценеггером, со Сталлоне, да, вот таких вот обычных боевиков, где чувак просто хуярит всех направо и налево. И вот сейчас эти боевики как раз трансформировались вот во что-то такое, или «Форсаж», или вот в Джона Уика, то есть такая квинтэссенция боевиков с графикой, с крутой постановкой и проебанной логикой. Но она там и не нужна.
Окей. Okay.
Да.
Ко всему прочему хочется добавить, есть замечательный индонезийский фильм «Рейд». Не знаю, смотрел ты или нет.
Я таки слышал, но...
Он супер-мега-бюджетный, то есть он снят, я не помню там цифры, но в свое время все просто охуевали, как можно за такую низкую цену снять такой задорный фильм, да? Фильм действительно состоит из пиздилки в основном одного чувака против огромной кучи народу, и все там 1.5-2 часа он просто набивает всем ебальники. Штука в том, что в первом фильме Их несколько, да, сразу скажу. В фильме он должен пройти с первого этажа до последнего в какой-то индонезийский многоэтажный гетто постройки, где какое-то огромное количество головорезов. Это реально пиздилка одного чувака с кучей народу на полтора часа.
Ну, это Джон Уик.
Снятая чуваками-энтузиастами, насколько я помню, они снимали это на фотоаппарат Canon Mark II, используя прошивку Magic Lantern для того, чтобы снимать в RAW. Ну, это, RAW — это формат, в котором есть больше световой диапазон, то есть в стандартном это 8 бит, то есть 8 стопов, да? RAW позволяет снимать в 12 стопов, соответственно, на постпродакшене при обработке и цветокоррекции позволяет вытягивать картинку, ну, как бы практически как с кинокамеры. Вот, и такие индонезийские энтузиасты просто, ну, буквально на коленке потрясающего, опять же, для того уровня постановки боевых сцен, забавный сюжет, от которого ты, в принципе, ничего не ждешь, учитывая то, что это все-таки низкобюджетное кино, но при этом это офигенный эффект, это такой раш, поэтому это очень круто и интересно наблюдать, и это действительно захватывает, поэтому к фильмам, в которых пиздится по два часа кряду, я рекомендую посмотреть фильм «Рейд». По крайней мере, первую часть, чтобы хоть понимать, как оно бывает.
Насколько я знаю, «Судья Дредд» не со Сталлоне, а уже новый, переснятый. Его сняли как раз по... Ну, такой переснятый «Рейд» как раз. То есть там абсолютно такой же... Ну, сюжет тоже, он входит в здание и поднимается там с первого наверх. То есть вот такой, ну, сценарий взят с этого фильма. Такая пересъемочка.
Да все это говно. Погнали дальше.
Да. Если продолжать тему трэшевых фильмов, я сейчас смотрю сериал «Тик. Супергерой».
Это мультипликационный сериал?
Ну, нет, это именно игровой сериал. Ты помнишь такой мультик в детстве был? «Тик».
Вот, я помню мультипликационный сериал «Тик. Супергерой». Это как раз так и назывался, и да.
Вот сейчас вышла сериальная адаптация этого мультика.
Что ты можешь сказать?
Ну, знаешь, как вот... В свое время, да, супергерои все-таки такая старая тема достаточно. И в какой-то момент они уже достигли своего пика.
В этом году, да, они достигли своего пика.
Нет, я имею в виду более старые времена. То есть, да, у них был какой-то рассвет комиксовый, киношный. Выходило куча фильмов, там, Бэтмены, Супермены. Вот, и стали появляться мультики, которые высмеивали эту супергеройскую тематику. Такие, как «Черный плащ» от Диснея.
Угу.
Ты же знаешь, да, что Дисней перезапустил... Сейчас «Утиные истории» несколько лет назад или год назад.
Нет, нет.
Вот, ну, с одной стороны, мне плевать, но, блин, мне, знаешь, прям вот кольнуло сердечко, когда я увидел в этом мультике, что они его пересняли, да, там такая, ну, уже современная адаптация. Вот, и если у нас в детстве, да, был «Черный плащ», где был Винт.
Зигзаг Макряк там был, господи, какой Винт.
Да, был «Черный плащ». Не, ну Винт, нет, не, подожди, Винт Разбонтайло там тоже был.
Винт — это то, что ты с ребятками варишь в подъезде, чувак.
Там был Зигзаг, который был и в «Черном плаще», и в «Утиных историях». И вот как-то было непонятно, почему он и тому, да, с тем чуваком, и с этим, как-то вот это какая-то общая вселенная, да. Вот когда этот сериал недавно выходил, было очень много фанатских теорий, что вот Скрудж, где они доживут со своими племянниками, Дагбург, город. И что там есть вот этот недалеко от них или где-то там рядом с ними есть город, да, где вот живет «Черный плащ». И что у них там, он как-то будет появляться в этом сериале. Будут у них какие-то пересечения. Вот. Это было очень интересно, как они это реализуют. Но оказалось, что они просто сделали так, что во вселенной новых «Утиных историй» есть телесериал «Черный плащ». То есть это там именно сериальный персонаж. Сериальный персонаж в сериале. То есть он нереальный. Просто мультик, который они смотрят. Вот, и мне было очень обидно, что, получается, не будет какого-то «Черного плаща» в этом сериале.
Это как будто бы «Щекотка и царапка», помнишь, вот эти вот мульты у «Симпсонов» были, или что-то в этом роде. И очень обидно, потому что «Черный плащ» — это отдельный очень крутой мульт, не знаю, странно. Мне кажется, он заслуживал какого-то отдельного места, как минимум отдельного места.
На мой взгляд, он заслуживал отдельного сериала больше, чем «Утиные истории». Ну, это такое мое мнение. В общем, ладно. «Тик» — это тоже пародия на супергероев, да? То есть там в этом мультике было кучу-кучу всяких героев, кучу-кучу всяких злодеев, и они все кого-то пародировали. Там абсолютно было куча тупых всяких злодеев каких-то непонятных. В общем, это был очень странный мультик, но веселый. Наверное, я не помню. Я помню, что я его смотрел. Так или иначе, его перезапустили в виде сериала. как сейчас делают, в принципе, все. Да, и это, естественно, такая уже пародия на современных супергероев. Произошел такой ренессанс вот в наше время. В принципе, уже даже пародия на супергероев, она такая достаточно избитая тема, да. То есть, если «Черный плащ» — это, может быть, было что-то такое оригинальное еще тогда, как и «Тик», то сейчас это уже такая, ну, много кто пародирует супергероев.
Самая крутая пародия на супергероев, по-моему, была с Уиллом Смитом. Это был Хэнкок,
ну,
чувак,
да,
который... Это был самый последний супергерой из ниоткуда. То есть он никакой вселенной ниоткуда, да, по-моему, никуда не относился. Правильно?
Ну да, это просто был фильм. Но он, кстати, я бы не сказал, что это прям пародия-пародия. Это, в принципе, вполне самодостаточный фильм такой. Прикольненький.
Нет, это понятно, что самодостаточный фильм с охрененным Уиллом Смитом, который, не знаю, я фанат этого чувака. Просто фильм сам по себе, мне кажется, пародия на фильмы про супергероев. То есть в какой-то момент, я не знаю на самом деле, может быть это не так, но у меня такое восприятие этого фильма. Я всегда думал, что это реально пародия на фильмы про супергероев и вообще на супергеройскую тематику.
Блин, да, ты, кстати, знаешь, что в этом году выйдет фильм, точнее в этом месяце выйдет фильм «Гори, гори ясно». Не слышал про него?
Нет, вообще ничего не слышал.
Там продюсер Джеймс Ганн. Это режиссер «Стражи Галактики». То есть, ну, это уже по определению такой офигенный чувак. Вот, это, короче, такая история про Супермена, но если бы он был сумасшедшим психом. То есть там абсолютно такая же история, да, падает метеорит, находят мальчика, растят его как своего. Вот, а он оказывается инопланетным супергероем с суперспособностями. Но вместо того, чтобы быть добрым и спасать мир, он, короче, максимальный псих и просто убивает всех направо и налево. Ну, такая, не знаю, по-моему, крутая переигровка.
Потому что ты устал от того, что супергерои все делают что-то хорошее?
Да нет, но это...
Или потому что ты думаешь, что в этом сценарии вероятности больше? Человек, обладающий суперсилой, скорее будет применять ее...
Нет, просто это крутая ёба. Я тут не вижу никакой реальных параллелей с миром, это просто офигенная ёба. То есть у тебя Супермен, который всех хуячит направо и налево. Это же офигенно. Причем он там мальчик еще по сюжету. И он прям такой, знаешь, одевает какую-то стрёмную маску и начинает просто всех по ночам убивать. Супермен такой достаточно скучный супергерой. Он суперсильный, суперкрутой, суперкрасивый. Никто его убить не может. Он всем помогает. Но, кстати, в «Тике» тоже есть такое переосмысление супергероя. Там есть супергерой Супериан, если возвращаться к «Тику». Вот, в общем, да, если вообще возвращаться к «Тику», лучше начать сначала, да, то есть это сериал про клерка офисного такого заморыша в очках, слабенького и хиленького, который живет в мире, в котором куча супергероев и суперзлодеев. Этот очкарик, он, насколько я помню, он хотел быть всегда супергероем, но у него не получалось. Вот, он там что-то пытался какие-то зловещие фотографировать там происки злодеев, и как раз попал на тот момент, когда Тик с ними начал бороться. И они как-то вот сдружились. Он нашел суперкостюм мотылька, как в оригинальном мультике, который позволяет ему летать.
Ну, мультики я помню, это очень смешно выглядело.
Ну да, у него, в принципе, похожий костюм, только такой более реалистичный. Вот очень странный костюм у Тика, потому что в мультике это был просто здоровый чувак, у которого такой синий облегающий костюм, да, без каких-то там... как костюм аквалангиста. Вот, а в фильме ему сначала хотели, в первой серии, в пилоте ему сделали такой какой-то костюм, знаешь, как броня, куча каких-то нашлепок на нем было, и он выглядел максимально как-то убого. Сразу же во второй серии сериала его убрали, этот костюм, оставили такой более, скажем так, более похожий на что-то оригинальное, но все равно с какими-то там нашлепками. Я так понимаю, ну, потому что, может быть, фанатам не понравилось или что-то такое. Вот, и во втором сезоне уже, сезон начинается с того, что у него костюм уже максимально приближен к мультику, он такой уже тоже обтягивающий, у него только небольшие такие нашлепки на голове. И причем они так обыгрывают в сериале тем, что у него какая-то ленька начинается, что ли, и от него типа все отпадает. И он не знает, ну, поскольку он ничего про себя не помнит, он не знает, почему так происходит, просто что-то с него падает. В общем, это пародия на супергероев. Она туповата, местами очень сильно туповата. Но мне почему-то нравятся такие сериалы, знаешь, как... есть такой сериал, называется «Детективное агентство Дика Джендри». Это такой писатель Дуглас Адамс, который написал «Автостопом по галактике». Это бомбическая книжка.
Так, про книжку я в курсах, и даже фильм, по-моему, не так плохо был.
Чувак такой автор абсурда, то есть у него происходит какая-то непонятная хрень, какая-то ебанина, да, чтобы путешествовать в космосе, тебе нужно полотенце там, да, обязательно.
Да-да-да-да-да.
То есть такая прям жесткая ёба, это очень прикольно. Вот, детективное агентство Дика Дженнери — это что-то похожее, да, то есть это детектив, у которого такой он холистический детектив, то есть он как бы ничего не рас... Ну, в книжке, по-моему, чуть по-другому, я книжку, вот честно, не читал, она у меня как бы есть, я ее купил, поставил на полочку и скоро почитаю. Потому что очень много книжек, которые я хочу почитать. Вот, но сериал я посмотрел. В общем, по сериалу это такой чувак, это холистический детектив, который расследует преступление, ничего не делая. Его как бы направляет судьба. Такой холистический подход у него. Находится как во вселенной, да, и происходят какие-то вещи, которые просто направляют его по следу, и он в конце расследует дело. И там также есть всякие такие приколы, там есть холистический убийца, такая баба, которая тоже всех направо и налево убивает, ее никто убить не может, потому что она такой рука судьбы, скажем так. И там много таких приколов. Я к тому, что вот мне почему-то нравятся такие сериалы, которые там вроде есть какой-то сюжет, сценарий, но происходит полная ёба. И эта ёба, она как бы, знаешь, это как вот Рик и Морти, как Саус Парк, это такой жанр комедии, да, когда ты вроде как бы пытаешься сделать ёбу, и оно у тебя или получается смешно, и это офигенно, или это какой-то полный калище, да, то есть это такая тонкая грань. И вот что Дик Джендри, что Тик, они вот прямо вот по этой грани идут, и вот они периодически туда так сваливаются хорошо, вот дерьмо, но местами смешно. И там тоже как раз в Тике, там во втором сезоне, я еще не досмотрел, но там как раз есть супергерой Суперион, который суперсильный, и никто его не может никак ему тоже повредить. Он там стреляет из глаз, летает. Но он как раз во втором сезоне начинает сходить с ума. Угу. Вот. И я так понимаю, что в конце он как раз в конце второго сезона он, возможно, будет злодеем. Я тут пока точно не знаю, но все к этому идет. Он там уже совсем свихнулся, потому что его никто не любит и плохие отзывы в интернете про него оставляет. И он из-за этого с ума сходит. Вот. Еще этот сериал интересен тем, что там второстепенную роль человека-тянучку играет актер, который озвучивал Тревора в GTA 5. Вот. Этот чувак с офигенным голосом, с офигенной такой актерской подачей, такой, ну, дерзкой. И он такой очень прикольный. Причем я, ну, по внешности я увидел только в игре, но я его чисто узнал по голосу. То есть он прям реально так, это, у него такой узнаваемый тембр. В общем, ну, не знаю, такая, для меня это жвачка для мозга. Мне вот интересно, как можно вот такие туповатые сюжетные повороты прикольно обыгрывать и делать из этого какую-то цельную, интересную, смешную вещь. Вот такой юмор на грани фола. По-моему, прикольно.
То есть для тебя сериал про Тика и про детективное агентство Дика Джентли — это как раз-таки те самые сериалы, которые позволяют тебе просто отдохнуть, выпустить пар и просто посмотреть за красивой картинкой?
Ну, не знаю. Мне, скорее всего, это интересно, может быть, в плане творчества, да, как раз, ну, как опять же, тот же самый Рик и Морти, да, вот такой вот юмор мне очень интересен. Я его не могу никак аккумулировать пока что для себя. Но мне интересно, что люди в этом направлении делают, скажем так. Просто они пишут сюжетную ёбу, абсолютную просто херню. Но как-то в комплексе это работает. Ну, должно, по крайней мере, работать.
Ну, понятно. Я просто не очень люблю, когда происходит какая-то необъяснимая ёба.
Не, ну и Рик и Морти ты же любишь.
Происходит она просто ради того, чтобы она происходила. В мультипликационных сериалах я это могу принимать. И в Рике и Морти, да, действительно, это очень смешно. К тому же там очень много отсылок ко всему. И вообще Рик и Морти — это реально уникальная история. То есть я не знаю даже, с чем ее сравнивать. Я просто хотел сказать, что да, действительно, для меня это супергеройская канва такая. И абстрактно шизанутая, она не всегда переносима. То есть я часто эти фильмы и сериалы просто не досматриваю, ну и как бы посылаю их куда подальше.
Ну, возможно.
Вот, но возможно. К теме про Тика, супергероя, я это как раз так рассказывал про то, что там происходит в первом, там во втором сезоне. Я вспомнил, не знаю, смотришь ты или нравится тебе, есть такое аниме, One Punch Man называется. То есть дословно как «Человек одного удара». Вот. Это не так давно вышедшая анимеха, и в этом году, насколько я понял, выходит еще один сезон. Она, по-моему, какие-то премии получала в мире аниме. Я с удовольствием посмотрел первый сезон, второго пока не видел, и там тоже история про супергероя. И там очень забавно показана вообще вселенная, да, в которой есть супергерои. То есть там действительно, например, врывается какая-нибудь ебучая Годзилла в город, начинает все громить. Первым делом, чтобы ее побить и спасти город, бегут супергерои. Они, конечно же, все падают, все там горит, все ломается. И тут в какой-то момент просто выходит на поле битвы обычный худой чувачок, очень забавно выглядящий, и просто с одного удара ебошит любую Годзиллу. И весь мультфильм, весь первый сезон не было ни одного чудища, которое он бы, ну, не загасил, можно сказать, с легкостью. Вот, но несмотря на это, там есть специфический юмор, там забавно раскрыта супергеройская тематика, то есть в этой вселенной, в которой есть One Punch Man, супергерои, они... Они все должны состоять в супергеройском профсоюзе, что ли. Они все лицензированы, и они делятся на несколько категорий, то есть герои А-класса, Б-класса, С-класса. У них разная популярность, то есть у них есть свои фанатские там сборища.
Это вот прям как в Тике, у них тоже то же самое все.
Вот, и в One Punch Man это все, конечно, очень угарно показано. Я с удовольствием смотрел, и вот присоединю, пожалуй, рекомендацию к твоим. Если ты говоришь про жвачку и что-то такое, то для меня One Punch Man это было действительно интересное аниме, и я очень редко их смотрю, но это та самая, на которую я прям рекомендую. Это не трата вашего времени будет на самом деле, там серии достаточно короткие и ни к чему не обязывающие. Это будет достаточно веселый аттракцион в забавный мир аниме. Так что One Punch Man я рекомендую категорически для просмотров, хотя бы в качестве ознакомления с тем, что такое аниме сейчас, что такое популярное аниме.
Ну, круто, я, может быть, гляну, но аниме ненавижу.
Ты его ненавидишь, потому что у тебя есть неприятный опыт, связанный с аниме, или просто потому что это аниме?
Ну, нет, просто почему-то мне не нравится рисовка, не нравится сюжет. Я вот много раз говорил, да, что я обычно, когда что-то начинаю, я обязательно досматриваю. И вот я так смотрел «Мое имя», тоже аниме. Я досмотрел где-то до половины, а потом мне надо было бежать. И я как бы, ну, внутри себя знаю, что я его досмотрю когда-нибудь. Но уже больше полугода прошло, и я его пока не досмотрел.
Ну, короче, ты, в принципе, допускаешь, что ты можешь смотреть аниме.
Ну, конечно, да, но в целом мне не нравится.
У тебя нет отвращения к какому-то повествованию?
Прям отвращения нету, но и любви нету.
Ну и ладно, ну и хуй с тобой. Короче, не хочешь — не смотри, хочешь — смотри. Это твое право, это твой вкус, как бы.
Нет, ты должен меня уговаривать, ты должен мне приводить аргументы.
Ну, просто я не знаю, я просто среди моих знакомых нет людей, которые прям очень негативно относятся к этому жанру, потому что, когда мы были мелкими, все смотрели Грендайзера, все смотрели Сейлор Мун.
Грендайзер — это да, конечно.
Вот, поэтому, как минимум, с каким-то ответвлением аниме мы, в принципе, с детства знакомы.
Да. А, и, кстати, в тематику пародийных сериалов про супергероев. Смотрел ли ты сериал «Академия Амбрелла»?
Нет, пока руки не дотянулись, но я о нем наслышан.
В общем, да, это сериал, который меня очень сильно поразил в плане и сюжета, и постановки. Я где-то слышал, что он достаточно низкобюджетный, но выглядит он очень круто. Это сериал от Netflix. Вот, он повествует о детях, которые родились в один день. Да, и эти дети с суперспособностями. Вот, один миллиардер, эксцентричный миллиардер, прошу прощения, он прокатился по миру, собрал как можно больше этих детей и открыл такую школу супергероев а-ля Ксавьер в «Людях Икс». Но это такая пародийная история, и получается, она начинается с того, что этот миллиардер уже умирает, и эти дети, которые бросили эту школу, потому что они его ненавидели, они возвращаются на его похороны. И начинается сюжетная ёба.
Погоди, то есть у них была возможность уйти из этой школы, что ли?
Ну, конечно, это же не тюрьма. Они выросли уже, все, они выросли, стали взрослыми, все с ним разругались и разъехались в разные места.
Так.
Остался только один номер, их всех называют по номерам. То есть там у них, он даже не давал имена, он называет номер один, номер два, номер три. И вот, и остался один чувак, он, по-моему, как раз номер, я забыл, в общем.
Ну, это как раз похоже на отсылку к «Негрози Южному Централу», там, по-моему, кто-то называл детей, да, по номерам.
Вот, честно, не помню. Ну, в общем, да, у него остался только один верный ребенок, только один верный ученик, вот, и он отправил его на Луну, этого чувака, он жил на Луне. Собирал данные для него. И вот, и когда этот миллиардер умирает, все дети съезжаются на его похороны, все его ненавидят люто, потому что он был полным уродом, он к ним очень жестко относился. Вот, у них у каждого своя какая-то индивидуальная суперспособность. И это вот как раз то, к чему я говорил про сериалы, которые круто обыгрывают какую-то вот такую странную ёбу. То есть там действительно происходит что-то неординарное, но это очень круто сценарно обыграно и оправдано, и это получается забавно и круто. Вот. И вот у них у всех какие-то суперспособности, которые раскрываются очень неспешно по мере, по ходу сериала. там, ну, то есть нам не показывают, что вот это росомаха, это там то-то. У них у всех какие-то скрытые способности, которые они, кто-то использует, кто-то не может использовать правильно, кто-то использует не так, как нужно было бы для, скажем так, для благополучия мира. То есть, ну, они такие максимально не супер... То есть, знаешь, такая человечная история про супергероев. То есть, вот люди...
То есть, это не какая-то команда супергероев, сплоченная и отработанная, которая с помощью своих сверхспособностей пиздошит постоянно злодеев. Это просто такие чувачки, которые ушли в реальную жизнь и на самом деле, ну, как бы разленились, походу, или стали использовать свои способности как-то по-бытовому, да, что ли?
Там у них такие способности достаточно неочевидные. Они не дают им какие-то сверхпреимущества, сверхсуперсилы. Они максимально такие про супергероев, как они, наверное, были бы в жизни. Вот что-то такое приближенное к реальности в плане эмоций, в плане общения между собой. И что для меня, чем меня это зацепило, тем, что этот сериал, он снят по комиксу Джерада Вэя. А Джерад Вэй — это бывший солист группы My Chemical Romance. Вот, он написал этот комикс «Академия Umbrella» вместе с каким-то чуваком в свое время когда-то. Вот, его сейчас вот Netflix его экранизировал, и там очень прикольная музыка, там очень прикольная операторская работа. Это прям такая, знаешь... Он выглядит, может быть, он и немного бюджетный, как говорят про него, но он выглядит очень дорого из-за кадров, из-за музыки. Это прям вот что-то... Для меня это было, знаешь, такая... Я получил реальное удовольствие от этого просмотра. Это вот очень крутая вещь, я его могу всячески рекомендовать. Может быть, его, знаешь, как тут ты говоришь, что тебе нужна какая-то там... Ну, что ты первая серия, ты смотришь, тебе не нравится, ты не смотришь дальше. Но вот этот сезон, который, может быть, ну, с первой серии он, конечно, тоже очень крутой, но он очень круто раскрывается в плане серии, ну, в дальнейшем, потому что в первой серии там максимально они не раскрывают, у кого какие способности, все это, значит, такое максимально по верхам идет. И история, она дальше, она набирает обороты очень сильно.
Ну, хорошо, если ты...
Там также играет Эллен Пейдж, такая актриса, которая как раз играла в «Людях Икс» тоже.
Хорошо, в общем, ты всячески рекомендуешь, и я отнесусь с уважением, да. Григорий. Я обязательно, если первая серия меня не зацепит, я обязательно посмотрю вторую. Если что, то, по крайней мере, точно обещаю тебе посмотреть половину второй, как минимум. Вот.
Пообещай посмотреть три. Не, говорю, даже вот по музыке, он вот по музыке и по кадрам, его можно только из-за этого смотреть.
Окей. Ну, я обращу внимание, конечно. Конечно. Я уже и так хотел, но тут еще и ты. Ну, в общем, полторы серии как минимум. Вот. Ну, в общем, да, давай закончим тогда с этой супергеройской хуетой. У нас с тобой был какой-то разговор, и я бы хотел его вернуть в подкаст чуть-чуточку коротенечко. Просто хотел сказать, что у нас с тобой достаточно разные отношения к отбору фильмов. И мы, в принципе, довольно разные фильмы смотрим. Вот. Я хотел сказать по поводу своей тактики, стратегии, как я это делаю. Как правило, ну, возможно, я уже озвучивал это в предыдущем подкасте.
Да я все вырежу.
Все зависит от версии монтажа, но я думаю, что ты это вернешь, потому что там иначе без этого...
Да я и это вырежу, ты говори.
Да-да-да. Я просто озвучивал уже свои какие-то методы отбора. Я обычно выбираю действительно 10 картин или сериалов, которые где-то на слуху, как-то там засветился... Хороший актер, хороший режиссер. Смотрю на рейтинги, смотрю на отзывы. И как только этот список из 10-20 готов, я начинаю отсматривать это вместе с женой, как правило. Я включаю, смотрю. Как правило, я стараюсь досмотреть одну серию, даже если мне совсем не нравится. Изредка бывает такое, что я и серии не досматриваю. Как только я понимаю, что это не мое, я просто это дело выключаю и переключаюсь на просмотр следующего сериала. Вот, таким образом я стараюсь себя не мучить, смотря то, что мне не нравится. Вот, но при этом даю шанс многому, как я считаю.
Я бы не сказал, что у нас с тобой кардинально разные подходы. Я просто, наверное, не смотрю на рейтинги. Я смотрю на, естественно, на постер, как это выглядит в первую очередь. То, кто его снял, и то, кто в нем снимается. И то, какой там сюжет. Если я до этого видел какой-то трейлер и мне понравилось, то, конечно, я его смотрю. Вот. Или, ну, какой-нибудь, не знаю, сейчас вот в кино будет «Детектив Пикачу», угу, какой-нибудь, да. Я знаю, что это там прикольная штучка, я хочу ее посмотреть.
Ага,
но... Потому что я не знаю, какой там... Я смотрел, конечно, трейлер, но в целом я не знаю, про что там, но мне интересно.
Но я смотрел трейлер «Детектива Пикачу», и мне кажется, что это какой-то, знаешь, такой проходной середняк. То есть меня он, в принципе, ничем особо не зацепил, несмотря на то, что к самой истории и миру Pocket Monsters... Я отношусь, ну, с теплотой, потому что, когда я был маленький, мне очень нравилась эта история.
Ну ладно, мне на них плевать, конечно, но он максимально... Почему он такой миленький, прикольненький, и почему он детектив? Это забавно. Не знаю, мне просто интересно посмотреть.
Ну, я тоже, наверное, посмотрю, но в домашнем прокате.
Не, мне просто иногда, если говорить про кино, то есть я не стараюсь выбрать какой-то лучший фильм, чтобы это был, знаешь, там... фильм «Откровение», который мне расскажет какую-то удивительную историю. Это, конечно, прикольно, когда такое происходит, но в целом иногда что-то можно посмотреть просто по фану. Я, к примеру, один раз с девушкой, мы хотели что-то выбирали что-то посмотреть, и смотреть было просто нечего. Вот, я листал сериалы, смотрел, что посмотреть, и наткнулся на сериал с Пореченковым, который называется «Гадалка».
Угу.
Я начал по приколу читать девушке описание этого сериала, а там просто какая-то хрень, да, уже там по постеру, просто понятно, что это полная какая-то ебанина. Она что-то отошла, я там что-то читал, и просто по приколу включил. И вот мы поржали, и так весь сезон посмотрели. Но это вот чисто было интересно, насколько вот русские, насколько они вот подают сюжету, игру актеров. Ну, было интересно это посмотреть.
Бля, чувак, ты не поверишь, но я так посмотрел целый сезон «Топ-модели» по-украински.
А вот это вот я бы не стал смотреть. Это бы я не стал смотреть.
Ну, конечно, конечно. Сериал «Гадалка» он смотрит, а «Топ-модели» по-украински чурается, ага.
«Гадалка» позиционировалась как детектив. Там было написано, что она помогает бравому полицейскому Порещенкову расследовать убийство, преступление. И было интересно, как они это покажут. Это, знаешь, там это сделано как в сериале «Гоголь» с Петровым. Ты не смотрел?
Нет, это я не смотрел.
Да, у него начинаются какие-то, знаешь, трипы такие, то есть он до чего-нибудь дотрагивается, такой типа видит видение, вот, узнает, кто убийца или кто там, какое преступление, что-то такое, как-то вот так это работает. Но в «Гадалке» это не работает, потому что она видит какие-то видения, она, получается, там параллельно полицейские расследуют преступление, параллельно она глючит. И в итоге полицейские без нее все расследуют полностью. Там была очень прикольная сцена, где главный полковник... Там произошло какое-то убийство, и вот, и они, у них такой разговор с Порещенковым, он говорит такой, блин, нам надо как-то расследовать это дело, что же нам делать? Может быть, у вас есть какие-то знакомые гадалки, я не знаю, что уж тут делать, как найти убийцу? И они такие типа, о, да, а у нас тут как раз есть гадалка.
Ой, короче, я так думаю, что это был бы один из тех сериалов, который я просто бы не пустил в свою жизнь, потому что, скорее всего, он потратил бы мое время, и, возможно, он бы высосал из меня какие-то эмоции на тему того, что я бы бомбил.
Всю душу.
Бомбил
не,
бы, да.
Мне интересно именно русский кинематограф, мне все-таки интересно то, как они снимают, на каком уровне, и интересно иногда посмотреть какие-то топовые сериалы. Это все-таки, по-моему, или второй канал, или первый канал. То есть такой сериал достаточно... Не сказать, что это прям совсем какое-то малобюджетное дно. И интересно, как они его снимают. Но выходит не очень. Так или иначе. Но я в это окунулся. Не знаю, зачем.
Да.
Но в целом я стараюсь смотреть только то, что мне интересно.
Ну, мы все стараемся смотреть только то, что нам интересно.
Иногда холодными вечерами сериалы кончаются, фильмы тоже кончаются, и... Кстати, я заметил, что у меня сейчас появилась такая тема, что мне дома проще смотреть как раз сериалы, потому что когда я открываю список фильмов, которые вышли и которые можно посмотреть, я его бесконечно листаю, и мне очень сложно какой-то фильм включить, потому что когда его включаешь, тебе нужно потратить там, ну, 2 часа, чтобы его посмотреть. А сериал все-таки, да, это какой-то там или полчаса серии, или час, и тебе как-то быстрее проникнуться к нему, а потом уже потихонечку продолжить смотреть. Такой, ну, вход проще немножко такой какой-то для меня.
Слушай, а ты не смотришь старые фильмы? Не пересматриваешь?
Ну, только которые интересны мне. Я вот недавно пересмотрел комедии старые, к примеру, такие как «Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале» и «Где моя тачка, чувак?».
Угу.
Это оказались дико ужасные комедии. В детстве мы так от них тащились, а это просто такой трэш. Ну, понятное дело, что у всего есть свой срок годности, но они прям очень плохо постарели. Вот «Не грози Южному Централу» мне реально пришлось заставлять себя досмотреть. У меня максимально фоном играл, я так, знаешь, типа... что-то там свое делал.
Ну ты забыл, что ли, чем эта хуйня кончится, что ли? Зачем тебе его было досматривать?
Ну, не, ну говорю, у меня есть такая какая-то штука, что если я начал, мне надо досмотреть. Ну, не знаю.
Я думаю, это плохое качество, и оно может существенно испортить тебе жизнь, чувак.
Блин, знаешь, что я сейчас смотрю? Я сейчас смотрю секретные материалы. Я смотрю их уже больше полугода, просто пересматриваю все.
Секретные материалы — это нормальная тема, почему нет? Я вот, например... раз в какой-то период пересматриваю сериал «Друзья» обязательно. То есть я, ну, например, зимой, да, раз в год я пересматриваю весь сериал «Друзья», и я охуенно кайфую каждый раз, когда смотрю всю эту историю.
Прям весь?
Да,
серьезно?
Да.
Серьезно, он же длинный.
Да, Охуенная штука. Мне очень нравится.
Ну, возможно, нет. У меня сериал «Друзья» заменяет «Теория большого взрыва».
«Теория большого взрыва» — это отвратительная ебатория, которая на последних двух сезонах уже надо было просто отрубить голову.
Ну, я с тобой в чем-то согласен, но сейчас как раз финальная серия выходит.
Еще до сих пор это говно идет?
Вот-вот оно сейчас
закончится. Блядь, да,
ну,
чувак, не знаю, это у меня просто к нему теплые чувства. Мук. Это как «Я встретил вашу маму». Ну вот уже последние сезоны уже абсолютно точно надо было вот это дело завершать. Я понимаю, что надо монетизировать, но в случае, когда создатели слишком сильно затягивают с завершением цикла, они просто теряют фанатов и приобретают кучу хейта.
Ну блин, я с тобой не согласен, потому что тот же самый «Друзья», я, к примеру, не могу его смотреть, вот прям вот сесть и посмотреть серию, мне сложно. Я не очень понимаю, мне не очень нравится их юмор, их подача. А «Теория большого взрыва» я к этим актерам прикипел, и даже если они, ну, блин, не знаю, это как лучшие друзья, то есть на них смотришь, они, может быть, творят что-то не смешное, но тебе просто на них приятно смотреть. Ну, это такая жвачка для мозга. И тем более я его не пересматриваю по несколько раз. Я его досматриваю, он сейчас довыйдет, и если я и буду пересматривать, то какие-то избранные серии, наверное. Вот так.
Ну окей, ладно. Чего, обсудили, как мы ищем и находим сериалы, как мы разочаровываемся. В принципе, я думаю, что на этом надо покончить с этой ебаниной и начать обсуждать по-настоящему интересные вещи и события. Ну что, Григорий, приступим?
Да, давай сделаем это. Естественно, если кто-то еще не догадался, мы хотим обсудить пятую серию «Игры престолов» восьмого сезона.
Что ж ты так вздыхаешь-то, господи, как будто тебе в душу насрали.
Ну, так и произошло. Знаешь, это как раз такая вещь, которую ты вот очень сильно любишь. И прям, я вот, не знаю, очень любил этот сериал, очень люблю эту книгу, и мне тяжко смотреть на это. Но я начну с плюсов. Во-первых, это было очень зрелищно. Клево, красиво, дорого. Вот. Во-вторых, там были какие-то неожиданные моменты. Нас, может быть, немножко удивили, и самое главное, показали Клиган Болл.
Хотя я, на самом деле, хотел бы, чтобы червь его заебошил.
С червем, наверное, будет Джон Сноу драться, я так понимаю. Это будет тоже весело. И в-третьих, «Во все тяжкие» все еще самый лучший сериал в мире. В какой-то момент мне показалось, что «Игра престолов» его переплюнет, но нет. Это, в принципе, тоже плюс. Вот.
Это твой личный топ.
В смысле?
Ну, в смысле, для тебя.
«Во все тяжкие»?
Да-да.
Не, ну, конечно, это мое личное мнение, но я так думаю, знаешь, это как там самый лучший фильм, там «Побег из Шоушенка», самый лучший сериал — это «Во все тяжкие», такие незыблемые вещи в этом мире. А ты так не считаешь, да?
Мы немного отвлеклись.
Нет, это все нормально, мы останемся друзьями, ты можешь сказать.
Да нет, чувак, я просто к тому, что на самом деле, если посидеть и подумать, какие сериалы в принципе мы когда-либо смотрели, что мы смотрим сейчас и так далее, то «Во все тяжкие» действительно один из самых крутых штук, ну просто один из самых крутых сериалов, которые я смотрел, но для кого-то наверняка есть что-то другое.
Да, конечно, не, просто этот сериал все-таки, да, это вещь, которая воспринимается, ну, особенно такие, да, где закончены истории, они открыты, да, концовка, ну, как, к примеру, да, как мы обсуждали «Друзья», да, или «Теория большого взрыва», это все-таки ситкомы, которые, ну, как жвачка, они идут, а «Игра престолов», «Во все тяжкие» — это определенная история, которая рассказывается от начала и до конца, и она работает в комплексе, вся. И концовка, она немаловажная часть этого процесса. Вот. И, в общем, давай как-то начнем про эту серию. Это была битва. Битва за Королевскую гавань. Вот. В прошлой серии, да, нам показали, как флот Эурона расфигачил дракона, расфигачил флот Дейнерис. Буквально просто...
Просто нашпиговал дракона, как, блядь, не знаю, как ежа.
Просто в щепки, да. И я думал, что как же они будут тогда брать замок, если у них всего один дракон, а у Серсеи так много этих скорпионов, так много этих...
Баллист, да.
Да, так много этих баллист. Как же они поступят? Но в итоге все разрешилось мгновенно. И я бы назвал эту серию не битвой за Королевскую гавань, я бы назвал эту серию казнью. Это была просто казнь. Это была расправа над Ланнистерами.
Дейенерис жжет.
Да, она просто... То есть там битвы не было. Она просто уничтожила весь город с дракона. Абсолютно просто весь город спалила.
Подожди. Давай начнем сначала. С первонаперво. Эта дама сожгла к ебеням лысого чувачочка. Этого ей явно показалось мало. Она продолжила жечь. Она сожгла флот. Потом она сожгла к ебеням все укрепления.
Не, ну подожди, давай последовательно. Я тебе про Вариса. Я тебе помню, в прошлый раз мы говорили про то, что он ее предал, и что его нужно казнить.
Да.
И что, по идее, самое логичное для нее будет сразу казнить его и казнить карлика.
Ну так она послушалась тебя, чувак, в кои-то веки.
Да, в кои-то веки она... Ну, не она, а создатели как-то вразумели этому голосу разума.
Ты им звонил?
И она его казнила. Я даже не писал гневных комментариев. За меня это делает интернет.
Понятно. Там ребятки, короче, да, подхватывают.
Без меня справляются. Эта серия, она у нее... Я делал об этом новость, писал. Эта серия, у нее самые низкие рейтинги за всю историю сериала. И там, если посмотреть на рейтинг серии 8 сезона, там рейтинг ожидания у первой серии просто там 94%. Все от нее такие: «Да, да, сейчас начнется». А потом с каждой серии ниже, 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 ниже. И у последней серии просто там планка максимально упала. Вот, но не к тому. Она казнила... Ну, то есть Варис максимально, да, он опять... Он, такое ощущение, там все, знаешь, такой вот Варис и Мизинец, это были чуваки, которые по-настоящему, да, играли в престолы, которые за спиной просто управляли королями и вершили судьбы.
Да, да.
И их всех максимально тупо слили. Если Мизинец, допустим, ладно, да, его максимальная мотивация, это была Кейтлин Старк. Он ее любил, и он, в принципе, да, хотел власти для того, чтобы показать себя, для того, чтобы добиться ее, так или иначе. И понятно, да, что, ну, все его действия были направлены в эту сторону. Потом, когда Кейтлин умерла, осталась ее дочь, Санса. Он влюбился в Сансу, да, как-то аккумулировал свои чувства в другую сторону. И, в принципе, да, его смерть можно как-то логически подтянуть, да, что он какую-то хрень творил, да, пытался как-то поссорить Сансу и Арию, что-то там мутить. Но, ладно, он там, у него был какой-то свой интерес. Это можно принять и понять. Но Варис в этом плане, он, во-первых, евнух. Ему влюбляться так особо в этом плане не надо. И он, блин, знает, то есть он придумал, он решил предать королеву, предать ее максимально дерзко. То есть он там прям показывает, он пишет письма, рассылает письма по всем весям о том, что Джон настоящий король, пытается отравить Дейенерис.
Я не помню, кстати, момента, когда он ее пытался отравить, вот это я что-то упустил.
А, ну как, к нему приходит девочка с кухни, и он ей говорит, она съела, так говорит, она не хочет. В этот раз не получилось.
А, это этот пидор пытался ее отравить. Вот в чем фишка была.
Да, ну, это, ну, все, да, все на это намекало. Она говорит, что за ней уже следят. Он говорит, что, ну, большие свершения требуют жертв. Попробуем вечером.
Прикинь, насколько я проебался. То есть я реально не, ну, это не вкурил, что он пытался ее отравить. Я, то есть, реально думал, что это просто в очередной раз просто к нему с докладом приходит его вот это агент, птичка, или как он их там называл?
Пташка.
Пташка, да. И что он просто слушает ее доклад на тему того, сколько раз в день она ест, срет и так далее. То есть я не придал значения этому такого.
Да ладно, он ее уже предать собирается. Зачем ему, какая разница, ест она или нет. Но да. Так или иначе, он зачем... То есть если ты задумал втайне устроить переворот, зачем ты сразу об этом рассказал карлику и Джону? Это, блин, было максимально как-то странно. И было логично его завершение. Его казнили. И, в принципе, так ему и надо. Потому что он, блин, всегда был чуваком, который реально... максимально за спиной действовал. То есть к нему вообще, типа, улик никаких. Подкопаться невозможно. Все максимально четко. Но тут он прям в открытую играл. Очень дерзко. Ну, может быть, он, да, хотел как-то дерзко сыграть. Допустим, это тоже можно оправдать. Ладно.
Без яиц и пацан пошел ва-банк.
Да, пацан пошел ва-банк. Да. Дальше меня абсолютно убил момент с тем, что каким-то макаром они взяли в плен Джейми. Когда в город идут просто толпы людей. Все то просто войти в ворота эти не могут. И каким-то макаром они выцепили одного этого Ланнистера. Он показывает им, что, типа, оправдывает это тем, что у него рука.
Ну да.
По руке его увидели. Но нам, блин, потом показывают, что когда он входит в Королевскую гавань, уже когда его освободили, у него перчатка это на руке, на золотой, и он эту перчатку снимает, чтобы, наоборот, рука была видна. То есть у него есть специальная перчатка, которую он руку скрывает. И, типа, это вообще нелогично. Но, как я и говорил, это все делается ради красивых сцен.
Ну, чувак, давай я так скажу. На самом деле, чисто теоретически, если бы, наверное, нам показывали, да, все-таки, конечно, это не маленькая фигура, я имею в виду Дейенерис. И вряд ли весь ее, вся ее свита, она как бы ограничивается двумя чуваками, которые дают ей советы, и одним тупо гвардом, который типа червь стоит и просто охраняет ее тельце. Вот. Скорее всего, наверняка у них должны были быть какие-то тайные службы, которые выслеживают врагов. Ну, то есть, скорее всего...
Ну, ладно, слушай, давай мы не будем допридумывать это. Мы этого не знаем, и там этого абсолютно не показывают. На этого даже нет намеков.
Ну, блин, ну ты же не можешь себе представить такого, что просто какая-то реальная фигура, которая хочет стать королевой, что она упускает такой момент, как, например, слежение за своими же какими-то... То есть у нее в любом случае какая-то тайная служба должна быть. Я не говорю, что это крутая штука типа ФБР там или ФСБ, но, по крайней мере, хоть какая-то вот штука у нее быть должна. И почему бы ей не иметь в виду, куда идет тот чувак или другой?
Нет, слушай, все, подожди. Это странно, подожди. Ты не туда направляешь сюжет, потому что у нас есть история, которую нам рассказывают. Мы, зачем нам что-то додумывать именно настолько?
Ну, для меня, в принципе, нормально, что они отловили Джейми. У меня не было никаких вопросов к тому, как они его нашли. Да, блядь, отловили, да и все. Ну, то есть, в этом проблемы я не думаю, что есть. Конечно, тогда не было GPS-трекеров, наверняка.
Ну, проблема, во-первых, откуда они знали, что он туда идет? Во-вторых, как его...
Как откуда? Так, во-первых, он покинул Винтерфелл.
Да как они это узнали? Они ушли из Винтерфелла раньше него.
А Санса что, не могла сказать, что ли? Или женщина-рыцарь?
А, ты думаешь, они отправили весточку Дейенерис о том, что Джейми ушел? Мне вот это как-то слабо верится. Но опять же, это все допущение с нашей стороны. Нам этого не рассказывают. Их просто она сказала, что его поймали дозорные. Поскольку там идет просто реально толпы народу, что же они-то пса не поймали, что-нибудь Айри не поймали. Почему они поймали именно? Ну ладно, неважно. И это все равно все сделано для того, чтобы была красивая сцена вместе с Тирионом. И она действительно прикольная, потому что нам опять показывают братьев, mm-hmm. которые любят друг друга, которые прощаются. У них максимально, опять же, тупой план. То есть они собираются брать город, они знают, что там есть дырка, через которую, знаешь, любой может войти и выйти, любой там может на корабле подплыть. Все про эту дырку знают, и никто не знает, это как дырка на Звезде Смерти.
Ага, да-да-да, куда Люк стрелял.
Да-да-да, это какая-то такая же дырка, про которую все знают, но никто ее не охраняет. Туда даже этот Эйворон потом выплыл к этой дырке. Мой поинт в том, что Серсей, она максимально сумасшедшая. Она, ну, точно никак не сдастся. И она ни за что бы не сдалась. То есть они пытались придумать, сделать так, что она как-то сдастся и уедет. Этого бы точно не было. Они это прекрасно знают.
Какое-то время назад, по-моему, ты говорил, что она не сумасшедшая, что она рациональная, разумная женщина, которая сделала все для того, чтобы удержать за собой власть.
Нет, я не говорю, что она не сумасшедшая. Я говорил о том, что она все сделала четко. Она продумала оборону, все продумала. Это, причем у нее есть Квиберн, который достаточно умный советник, который все за нее делает, который придумал эти баллисты. Вот. Ну, в общем, не суть. Если идти последовательно, да, то они все готовятся к битве, перед замком выставляют золотых мечей, все готовятся к масштабному сражению. Я, когда сидел, тоже готовился, что сейчас будет просто ёба.
Да я тоже, я смотрю, как они там переглядываются, Джон Сноу смотрит туда, вот это вот все.
Да, но потом прилетает Дейенерис на своем драконе и к хуям всех сжигает.
Просто да, Дейенерис сжигает, реально.
Буквально.
Просто Дракарис по полной.
И было обидно. Ну ладно, я не буду придираться к тому, что там, да, ее как-то могли в нее попасть, не могли попасть, это вообще плевать. Она всех сожгла, она крутая.
Ну это потому, что, знаешь, типа, если бы были какие-то драконьи войска, знаешь, там, типа, то она была бы в элитном отряде по типу стрижей, которые есть у нас.
Наверное, да. Просто там нам показывали этих золотых мечей, которых привезли специально, да, 20 тысяч солдат. И я хотел хотя бы, ну, 10 минут бы нам показали, как они дерутся с Джоном, как они дерутся с безупречными. Ну, какая-нибудь красивая драка, чтобы была. Но этого не произошло, их просто с неба сожгли. Нам показали, как командир этих золотых мечей улепетывает и получает копье в спину.
И получает копьем, да.
Вот, просто фишка в том, что, да, она полностью драконом мгновенно выигрывает битву. И все. Они всех побеждают. Тирион заранее всем говорит, что если вдруг начнут бить в колокол...
Тирион, на самом деле, это очень смешная линия, потому что он, знаешь, как такой дико неуверенный в себе чувак, просто буквально, знаешь, как такой ребенок подходит к каждому, дергает за рукав и говорит: «Послушай, там будут колокола, короче. Вот когда колокола будут, перестаньте их убивать, ладненько? Хорошо? Ну вот так вот колокольчиков дождитесь, ладно? Ну, колокола, хорошо?»
Да.
И он, ну, колокола, ну, ребят.
Да. В общем, я к чему, да? Нам очень прикольно показывают, как Серсея, она стоит, да, на балконе, смотрит на битву, и она просто понимает, что она проиграла. И Квибер к ней подходит и говорит, что «Моя королева, войска пали». Она говорит, нет, мои солдаты будут сражаться за меня до конца, она там стоит, у нее слезы текут. Она думает, что до последнего, что ее будут защищать ее солдаты, что она так или иначе победит, что сейчас все изменится, что она не может проиграть. И вот, на мой взгляд, это опять же только мое мнение, но было бы офигенно, если бы, да, она просто, она уже стоит, плачет, говорит, мы не можем проиграть, если бы она отдала приказ взорвать дикий огонь. Просто она знает, что под всем городом дикий огонь, это в ее руках, и она видит, что она проигрывает, и она просто берет и к хуям взрывает город. И даже пусть потом все выстроит так, как будто это сделала сама Дайнерис, как будто она сожгла. Люди будут думать, что Дайнерис сумасшедшая. Это в этом хотя бы была бы драма, на мой взгляд. А тут нам просто показывают, как все Ланнистеры кидают мечи, все сдаются, начинают бить колокол. Дайнерис, я так понимаю, что секрет Таргариенов в том, что они не выносят звука колоколов. Они от этого с ума сходят.
Да, точно.
Другого ответа у меня нет. Короче, она слетает с катушек и хуям сжигает весь город. Просто всех людей,
она сжигает,
детей.
Я тут скажу, она просто сжигает не только город в плане построек, она сжигает вообще все. Она начинает...
Да, своих, чужих, всех просто.
Все просто жжет. Да.
Замок.
Просто тут у нее кукушку сносит. Но на самом деле предпосылка, точнее не предпосылка, на самом деле... Такая подсказка к тому, что будет дальше, нас ожидало еще в сцене, когда Тирион приходит к ней, она стоит и смотрит на... Нам же показывают крупные планы ее лица, и там определенно точно видны синяки, да, вот эта вся история, которая скорее показывает нам, что с ней реально все не в порядке, безотносительно того, что она...
Не знаю, на мой взгляд, это какой-то, во-первых, она уже до этого сожгла, наверное, не знаю, там несколько десятков тысяч людей, буквально, да, там было 20 тысяч мечей, огромный флот, куча людей на башне, она просто сожгла огромное количество людей. Уже, знаешь, можно было такая, типа, фух, нихуя я там это, убийца, можно было бы уже выдохнуть немножко так.
Блин, очень странно, я наоборот думал, что ты сидел такой, смотрел этот сериал и такой, давай, ты же хотел, чтобы она сошла с ума и выжгла к ебаной матери все и всех. Ты же говорил, что это было бы оправдано.
Нет, я говорил, что это так будет, но сюжетно это никак не подкреплено. Она сейчас максимально добрая, она максимально отзывчивая, она всем помогает. А тут она херак просто направо и налево начинает реально детей и женщин убивать.
Это, ну, все, это колокола, странно. Чувак.
Это слишком... Ну вот, это, да, тут единственное объяснение, что это колокола, это какое-то вот резкое сумасшествие. Ну, так или иначе, это было прикольно, зрелищно, клево, вот. Нам показывали, как в процессе этого Ария бегает по городу и не может не знать, что ей делать. Джон пытается как-то остановить людей, но у него тоже не получается. Все было достаточно драматично.
Ну, по сути, на самом деле...
И самое главное, что был Клиган Болл.
Да, по сути, на самом деле, это такое большое завершение. Это осада, да, это скорее выжигание земли в районе Красного замка. Это конец правления Церсеи.
Это конец правления Дейнерис тоже.
Да, это, скорее всего, конец правления Дейнерис. Это завершение линии вражды Клиганов. Это смерть Серсеи и ее любимого братца. Кстати говоря, вот по поводу, касаемо того, от чего можно реально побомбить в этой серии «Игры престолов». «Игра престолов» для меня всегда это был сериал, в котором присутствует очень много смертей. То есть там куча кровищи, и постоянно кто-то умирает, кто-то кого-то убивает. И всегда для меня смерть этих персонажей, что проходных, что важных, была, ну, нормально показана. То есть вот они там, им отрубили голову, они померли. Их проткнули пика, они померли. То есть там никакого пафоса в этом не было. Просто обычные средневековые рубилово. Но в этой серии... Почему-то они уже стали выходить совсем за рамки. То есть я знаю, что их все ненавидят и что на них все бомбят, но какого хрена теперь? Зачем? Я не понимаю. Вот зачем, объясните мне, они сделали эту сцену, когда Эурон Грейджой после драки с Джейми Ланнистером с улыбкой, чистенький, красивенький, в камеру говорит: «Я убил Джейми Ланнистера». Зачем это, блять, надо?
Тут все делается ради красивой сцены. Все ради красивых сцен.
Это не красивая сцена. Это не красивая сцена. Это отвратительная сцена. В рамках,
да ладно, это офигенная
сериала,
сцена, это офигенная сцена.
В рамках
Нет.
того, что было задано, следуя логике дальнейшей «Игре престолов», это вообще недопустимый кадр был. Никакого права вообще они не имели это говно туда вставлять. Это ты... Я просто смотрю на это, и мне плохо становится. Из меня завтрак вылезает в монитор. То есть это реально отвратительно.
Не, это была красивая сцена ради красивой сцены, как и во всех... Вот, как
все это не красивая сцена, да, когда чувак после пизделки в «Игре престолов» смотрит в камеру и говорит: «Я убил Джейми Ланнистера». Это просто отвратительно. После этого... Это нарушение всех правил.
Нет, было...
Да какого хуя, блядь, чувак? Это нарушение всех правил «Игры престолов». Смотри, раньше в убийствах «Игры престолов» была определенная... Это не правило, это что-то такое, да? То есть, когда люди умирают, они умирают. Это смерть. В ней ничего хорошего нет. В ней ничего героического там... Ну, хорошо, героическое может быть, но ничего такого, знаешь, типа... пафосного не было, потому что даже самые какие-то добрые чуваки, чуваки, на которых мы возлагали надежды, они нифига не пафосно умирали, потому что смерть — это смерть. А тут этот долбоеб, нифига никакой не прикольный персонаж, он, умирая, говорит такую пафосную дичь, и так это пафосно выглядит, что это просто невозможно, ну просто отвратительно.
Там все кадры, как и дотракийцы бежали, они бежали ради красивого кадра. Также этот.
Кстати, насчет дотракийцев, я думал, что они все сгинули. Что их огоньки уже погасли.
Так дотракийцы тоже они всех застили. Ну, неважно, ладно. Эта сцена была, знаешь, ради чего сделана? Она была сделана ради того, что потом на Reddit чуваки взяли фотографию создателя «Игры престолов», одного из создателей, вставили его лицо вместо Эурона, и так и значит надпись, типа: «Я тот, кто уничтожил «Игру престолов». И сцена была ради этого.
Я на самом деле не понимаю, зачем Эурон Грейджой надо было тащить к этой дырке в скале, и зачем им надо было драться с Джейми, если так или иначе Джейми вместе с Серсеей умер под завалами. Зачем?
Ну, блин, ну понимаешь, они в одну и ту же секунду, там Джейми пробежал бы там реально секунды быстрее, тот бы его не догнал бы уже и не увидел бы его. И почему они все знают про это место, почему они там все появляются, выплывают. Ну это, блядь, максимально странно все это. Ну это просто вот так. Ну, кстати, Эурон все-таки это немножко, мне кажется, с одной стороны, это в духе его персонажа, потому что он реально такой сумасшедший, типа, ну, блин, не знаю, это, на самом деле было какая-то...
Что в духе его персонажа? Единственным в «Игре престолов» говорить на камеру монолог? Вот никогда такого не было.
Сумасшедший
чувак.
Чтобы
кто-то монолог ебашил в камеру.
Ну, получается, да, получается, что он самопожертвовался ради того, чтобы убить Ланнистера. Джейми, и нахер он ему нужен, вообще непонятно. Зачем это?
Да, еще ничего не понятно. Какого хрена они это сделали, зачем, почему. И вот на это у меня сильно бомбит. Это... Я много что терпел, скажем прямо, но это пиздец.
Да. Ну, в общем, мне реально интересно, что сейчас будет дальше, потому что там осталось где-то серия будет, это, например, полтора часа следующая, а там можно события реально развернуть как на сезон. Потому что там сейчас должна быть целая реально битва между Старками. Там Дайнерис может захотеть убить Сансу за то, что Санса ее предала. Джон может быть против этого. И там такая драма, ну, достаточно долгая должна быть какая-то. А тут одна серия осталась. Наверное, основная проблема — это как раз отсутствие ощущения времени. Когда у тебя буквально в прошлой серии была нереальная битва за Север, а она, тут в следующей серии ее как будто и не было. И тут ее тем более уже все про нее забыли, типа уже все, новая битва. Так ощущение, как будто они реально вчера там подрались, сегодня тут подрались. И тогда уже сделали бы битву за Север в том сезоне, в конце того сезона.
Гриш, не знаю насчет битвы за Север. У нас уже, во-первых, были ставки сделаны, кое-какие с тобой, ты помнишь, кто займет таки престол своими булками. Мы уже с тобой говорили о том, что Джону Сноу придется, скорее всего, убить свою возлюбленную, чтобы это было максимально драматично. И, скорее всего, эти долбоебы так и сделают.
Ну, еще Ария есть. Ария может убить.
Да, Ария в прыжке. С нихуя такая. Сдохни, да?
Я, кстати, вот сейчас почему-то стал еще больше уверен в том, что все-таки Джендри с Арией станут править. Не знаю, почему. Мне так кажется.
Не, я за Сансу.
Ну, просто мне сложно представить, как Санса с Севера за одну серию каким-то макаром стоит. Это реально, чтобы Санса стала королевой, тут еще точно как минимум сезон нужен, чтобы как-то это обосновать.
Ну, почему? Зачем? Вот в начале следующей серии, например, к городу приезжает Санса и говорит, типа, что я... очень довольна тем, что у вас тут все произошло, и рада, и всячески еще раз преклоняю перед вами коленушка. В этот момент Дейнерис такая: может быть, сжечь ее к ебеням? А Джон такой: я тебя сейчас сам, сука, сожгу. И они с червем дерутся, а потом Джон такой, типа... А потом Дейнерис такая: Дракарис нахуй. А Джон такой: слышь, я тоже, как бы, могу. Ну и как-то так, нет?
Это не узаконивает ее права на престол.
Чьи, Сансы?
Да. Так они там уже престола-то нету, уже города даже нету. Там уже негде править.
Ну вот ты говорил, кстати, твоя версия была такова, что типа все помрут и перебьют друг друга, и типа...
Править будет негде.
Негде, да,
и нечего. Я хотел, чтобы это были мертвые, все перебили, а тут Дейнерис. Дешевый ход. Как сценарно оправдать, что он сходит с ума? Позвонить в колокольчик. Логично, логично.
Ну как сходит с ума? То есть она сначала вообще-то решилась выжарить всю армию. А вот потом уже она, может быть, в процессе как-то сходила с ума, хотя нам этого конкретно не показывают.
Ну, блин, ну слушай, она реально, она буквально там, ну если по логике, да, она там где-то, наверное, просто несколько часов просто убивала. Это реально, это гребаный геноцид. Это уж надо прям совсем кукушка поехать, чтобы несколько часов сжечь людей, замок свой, которым ты собираешься сидеть. Сделали хотя бы, не знаю, в дракона бы ей попали перед этим в брюхо.
А, типа, чтобы у нее была злость какая-то оправданная.
Да, или Мисандею прям в этот момент бы казнили. Ну, что-то как-то вот какой-то поворот такой, чтобы она типа хак, а тут просто колокольчик. И...
В общем, я так чувствую, что так же, как и у меня, у тебя достаточно серьезная растерянность по поводу всего этого. Куча злости и... Не знаю, чем бы оно ни закончилось, мне на самом деле уже не то чтобы ну наплевать, да, но я действительно охладел. Я видел охуенный супер красивый кадр в сцене, где все заканчивается, и Арья видит коня, да, например, вот этот кадр, где она, короче, стоит, за ней два дома и переулок какой-то, на нее светит контровой свет, падает пепел от сгоревшего города. И вот эта вот взвесь вся падает вниз, осыпается как снег. Все горит кругом, это супер-мега красиво было. Но не ради же этого, блин, все было снято. То есть...
Ну, вообще, ради этого.
То есть, да, походу, все было снято ради того, чтобы Ари красиво поехал на коне. Браво.
Не, мне все равно интересно, потому что, ну, для меня это альтернативная история истории Мартина. Сериал такая альтернативная иллюстрация, она красивая, броская, мне нравятся эти актеры. Так или иначе, я с ними очень уже долгие годы за ними слежу. Они мне близки, они мне интересны. Мне интересно, чем закончится конкретно эта история. Я очень жду следующую серию. Она все осталась последняя, тут как бы уже грех не посмотреть. Да, не, просто мне реально интересно, как можно в одну серию, вот как они вот уместят кучу вот этих поворотов, всего. Это, мне кажется, это будет какая-то такая быстрая нарезка. Или они как-то...
Да хер его знает. Слушай, они эти пидорасы, они слить все могут. То есть мы уже знаем, на что они способны. Они реально могут слить. Знаешь, что они вообще могут сделать? Пустить за кадр. Закадровый голос и нарезку, как ты сказал. Вот и все. Они вообще могут титры пустить, как в «Звездных войнах». Я, блядь, от них вообще ожидаю всякого подвоха. То есть на самом деле...
Да.
Они не следуют никаким правилам, которые сложились до этого. То есть «Игра престолов», она всегда внутри себя имела какие-то каноны. Ну, я уже говорил, что касается убийств, пизделок там и смерти конкретно. Вот. Они все разъебали и...
Ну и подковерные игры. Очень важные была именно... Были очень важные диалоги и поступки персонажей, то, как вот они действовали, кто кого предает, кто кого не предает. Это все было очень тонко всегда.
Да, да, да. В этом была и тонкость, и непредсказуемость. И всегда был вопрос, тот или иной заговор, да, свершится или не свершится, сможет ли тот или иной персонаж все-таки приступить к реализации того или иного дурацкого заговора. И всегда это было неожиданно и невероятно.
Да, у каждого была какая-то именно подковерная игра и такая определенная тактика, то есть каждый к чему-то вел. И просто, я так понимаю, ну, это уже как бы, блин, фраза тысячу раз повторенная, но без мартиновского сюжета у них, получается, они просто эти линии обрубили. То есть у Вариса у него была конкретная задача, но они просто не знают, в чем эта задача. Поэтому они ее обрубили. Так же и Мизинец. Они не знают, в чем его задача. И они ее просто обрубили. И так вот дальше по списку.
Короче, это все очень... Печально.
Да, и меня, кстати, вот в плане еще новостей, меня в этом плане беспокоит, что, возможно, Дэвид Бенёф и Дебби Вайс, которых в интернете уже называют тупой еще тупее, вот, они, возможно, снимут следующие «Звездные войны». И это прям такая новость для меня ужасающая. Это пока что еще слух.
Мы как-то с тобой в первом подкасте обсуждали эту новую арку про «Звездные войны», и я сказал, что я... к ней достаточно холоден, поскольку уже, ну, довольно много времени прошло после первый, к которой я был действительно эмоционально привязан. Вот, поэтому мне, в принципе, не жалко.
Не, но это уже будет вот еще следующая арка, которая в 22-м году только начнет сниматься. Они могут за ту арку отвечать.
А, ну тогда вообще хуй с ним, господи. Я и этот смотрел в полглаза.
Эту Джей Джей Абрамс снимает, который сейчас выйдет в этом году. Это Джей Джей Абрамс.
Да-да-да, который Star Trek еще возвернул к жизни. Но я понимаю.
Да.
Да, я понимаю. Я просто говорю, что мне, в принципе, я готов попрощаться с ней, я к ней уже не так привязан.
Ну, кто-то готов, а кто-то нет. Ну, так не, но все равно, знаешь, когда там совсем что-то уж, какую-то хрень снимут, это будет там печально.
Ну, не ссы, короче, я думаю, что чуваки, которые нанимают их на работу, они увидят, как они закончат этот сезон «Игры престолов», и я думаю, что им воздастся. А если им не воздастся, то я буду бойкотировать. В общем, «Игра престолов» у нас вышла такая, какая она есть. Мы просто... Ну, единственное, блин, ребята, что мы можем, это просто смотреть, досмотреть, да, как-то...
Ждать следующую серию, ждать и верить.
Да, как-то просто вот... Вот что мы можем? Ну, просто вот досмотреть эту хуйню. И, блин, очень надеюсь и вам всем желаю, что она будет... Ну, блин, что она будет достойной. Иначе... Ну,
как минимум, доставит вам удовольствие.
Да, и очень хотелось бы, чтобы и нам доставило, потому что все-таки мы прощаемся с такой большой штуковиной, которая...
С эпохой, чувак, с эпохой просто.
Да, мы все-таки прощаемся, да, с довольно большой какой-то эпохой.
Что не говори, «Игра престолов» внесла очень весомый вклад вообще в развитие сериалов. В бюджет, в сюжетные какие-то ходы.
Ну, конечно, да. В общем, нужно, наверное, заканчивать наш подкаст. Ребята, спасибо вам большое за то, что вы нас слушаете. Спасибо тебе, Гриш, за твое мнение. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте нам оценки в iTunes, пишите комментарии ВКонтакте, рекомендуйте друзьям. И всего вам хорошего, ребята. Пока-пока.
Живите и процветайте.